В эфире 120 минут классики. Стоп. 120 минут классики рока. Добрейший вечер, почтеннейшая публика. 1 час и 4,5 почти минут на наших ночных часах. Мы с огромным удовольствием вас приветствуем. Нужно сказать, что мы сегодня оказались просто в необычайном цветнике. Ира Кучеренко у нас сегодня на новостях. У нас в гостях на первые 2 часа совершенно замечательные докладчицы. Вы сейчас должны прийти в просто состояние бурного восторга. Это две Маши.
И нам... эфемерная третья где-то там под конец зайдет.
Не знаю, узнали ли вы по голосу. Это Мария Бурсина. Вторая, значит, Маша, это Мария Подъепольская.
Мэри.
Да, вы должны прекрасно знать обеих. Кирилл Бурсин за пультом, а у микрофонов Михаил Кузищев или дядя Миша.
И Владимир Ильинский или дядя Володя. Мы неправильно совершенно сегодня с дядей Володей сели. Уже совершенно очевидно, потому что Маша сидят с одной стороны, мы и дядя Володя сидим с другой стороны.
Потом перетащим.
Но ничто не мешает.
Надо их как-то распределить по флангам. Вот, с тем, чтобы можно было загадывать уже, наконец, желание.
Осталось напомнить номер. У нас снова возродился прежний номер для смс-сообщений. Правда, вот отражается это на мониторе крайне неудобно, как я вчера уже для себя это выяснил. Более того, на моем мониторе нет ничего. Все у дяди Миши сконцентрировано, то есть он теперь будет командовать.
Победитель сообщений.
Он вообще всем будет сегодня командовать.
Я так теперь чувствую. Все налажу, я думаю.
Вот, ну давайте тогда я напомню номер на всякий случай. Уже забытый теперь. Плюс 7985 и далее 970-45-45. Пишите. Какими способами, я даже теперь уже не знаю. Можно только через интернет или смс тоже приходит. Я уже просто как бы перестал в этом что-то понимать.
Почта.
А ты можешь пока рассказать о планах.
Планов громадье. То есть первые 2 часа сейчас Марии вам сами скажут, чему они будут посвящены, а затем мы 2 часа будем беспредельничать. Причем дядя Миша торжественно мне сегодня прислал сообщение, сказав, что заявок сегодня значительно меньше, и я даже смогу завести несколько песен самостоятельно.
Вот это да.
Я этого, кстати, не говорил, что их значительно меньше. Ну, за неделю их пришло меньше, но, в общем-то, суммарное количество накопленных, конечно.
Ну, 6 заявок, 6 моих песен будут железны в течение 2 часов.
Готовьтесь.
Ну что ж, давайте будем начинать. А то столько говорим, пора уже дать слово Машам.
Давайте.
Маши, вперед.
Да, еще раз всем доброй ночи. Да, у нас сегодня опять без девушек не обойдется в нашем эфире, потому что наша передача сегодня посвящена группе Блонди и Дебби Харри, тоже прекрасной ее солистке и лидеру группы. Я думаю, что мы начнем с музыки. I'll meet you.
прекрасная композиция «One Way or Another».
Все ей подпевали, все в студии подпевали.
Вообще говоря, «Блонди» — это новая волна. Но вот с учетом того, что, мне кажется, по прошествии времени вообще границы какие-то между рамками, стилями как-то, ну, становятся менее важными. Не то, что они стираются, они становятся менее, может быть, принципиальными. И мы понимаем, что, может быть, все больше, все новые слои музыки постепенно попадают в понятие классики рока. В том числе, мне кажется, и многое из новой волны вполне уже заслуживает этого статуса почетного. Это вот, ну, мы пытаемся объяснить сейчас появление группы «Блонди» в передаче, да, «120 минут классики рока».
Ну, возможно, и такой, конечно, подход. Я бы объяснил появление этой группы с по-другому. Я не мог сказать Машам.
Тем более двум. Да, сразу.
Да. Ладно, дядя Миша здесь был более дипломатичен, стоит заметить. И у него, кстати, появится возможность попозже сказать о тонкостях New Wave и так далее. Ну, а мы с Марией, следуя таким стереотипам о женской логике, начали не сначала, а с третьего альбома, можно сказать, с вершинного такого альбома «Параллельные линии» 78 года. И это один из главных хитов, который звучит часто и в фильмах, и в телесериалах, и даже в одном панк-сериале, который был создан дядей Мишей, да, для нас. «One Way or Another», так или иначе. Ну и, по словам Дебби, она сочинила эту песню после того, как стала объектом излишне пристального внимания со стороны одного поклонника навязчивого. И, в общем-то, такое своеобразное вот переживание совершила в этой песне. Пережила момент, ну и решила в нее так, ну, вдохнуть немного.
У Дебби, да, вообще много автобиографических песен.
Сейчас у меня к вам будет вопрос, но так, сначала так, давайте первые какие-то приветствия. Да? Бобрик из Питера, Андрей Переварюха, на этот раз из Астрахани он, значит, временно сместился. Мой тезка Владимир, у меня на мониторе все это возникло, благодаря усилиям, каким-то пассам в магическом дяде Мише.
Может быть, благодаря песенке «Блонди».
А может быть, и благодаря песенке «Блонди». Митя и Вика из Москвы, ИВБ, всех приветствуют, я очень кратко. Стас Путильцев из Курска, Алексей из, не знаю, из Москвы, из Московской области, Анна Нигунь. Сергей КВПДП, понятно откуда, из Черноголовки. Андрей Рим, Елена Брагина, Таня Глушенко из Питера, я правильно помню. Так, что еще? Оксана из Владивостока.
Замечательная компания.
Еще, значит, Валерий из Питера, да, да. Снова сегодня Питер просто... Так, спасибо, кто помнит, что такое 24 июля для меня. С уважением, дядя Вадим из Москвы, Игорь с нами, Жанович из Днепра, Силантий, Таня, Олеся, так, Анна, люблю, любопытно, что сама Дебби Харри часто называла музыку «Блонди» панком.
И так, не только она.
И еще одно сообщение от Игоря. Игра, наверное, так нужно правильно сказать. Вот, и у меня к вам вопрос. Вот у нас на сайт два человека написали, значит, диаметрально противоположное мнение. Дядя Валера из Балашихи написал, что как блондиночка она ему не очень, ну, не очень симпатичная. Он пишет, я вообще как люблю брюнеток. А самоварчик пишет, обворожительная женщина. А вы как ее воспринимаете? Мне она казалась такой... секси, так я бы сказал, да. И мне она очень понравилась. Я смотрел какой-то сериал, так, где ужастики такие короткометражные, там минут по 20-25. И вот там она играла в этом одном из ужастиков, и мне очень она понравилась, как, в том числе как артистка. Очень была убедительна. Она там хотела мальчика зажарить в духовке, но кончилось тем, что мальчик ее сам в духовку забирал.
Какие фильмы смотришь, Шурска? Нет, она действительно снялась.
Она много снималась, да. То есть она еще как актриса. В общем, такой многогранный талант.
И музы, и для художников, так, и для слушателей.
Так что, за что мы любим Дебби Харри?
Нет, она вообще, как вы ее воспринимаете? Вот она вам нравится как женщина? Она вызывает,
ну,
какие-то симпатии?
У нее такая холодная
такие.
Сексуальность, да. По-своему, я думаю, мужчины многие должны были быть без ума.
А, я фанат просто. Ничего не могу. Это слишком предвзято. Я слишком ее люблю. Мне кажется, она прекрасна. Я бы вот в первый ряд не пожалела бы ног оттоптанных, но пошла бы.
Вот ранние клипы, когда смотришь, то...
Приезжали, кстати, да, играли, да, целиком, да, да, было классно.
Это не моя вроде как музыка, но вот пару ранних клипов, то есть с ранними какими-то вещами, я так смотрел, очень все живенько, так, в общем, не знаю, в больших количествах для меня это сложновато, а вот там на уровне двух там вещей Я с удовольствием посмотрел. Она тем более так она как бы выглядела еще, да, совсем такая была симпамполечка.
Да, она и сейчас неплохо выглядит.
Ну, да,
ну время все-таки, конечно,
так, давайте
свое берет, но...
перейдем
да, о музыке, да?
Давайте, да. Да.
Ну, раз уж мы про Дебби заговорили, конечно, надо начать с нее. Дебби родилась 1 июля 1945 года, но при рождении ее звали Энджела Трэмбл. И от нее просто отказались родители, и поэтому ее усыновили, когда она была, удочерили, когда она была крошкой, и поэтому имя Дебора Энн Харри – это имя, которое дали ей уже вот ее приемные родители. И она выросла в Нью-Джерси, в небольшом городке Хауторн. И еще в детстве проявляла, на самом деле, таланты, ну, такие, да, музыкальные, вокальные. Она пела в хоре, она участвовала в школьных спектаклях, и по ее воспоминаниям всегда хотела быть артисткой. То есть неважно, чем заниматься, но главное выступать на сцене. И вот она в одном из интервью говорила: «Я хотела жить по-настоящему, я была артисткой. Я постоянно находилась в поиске лучшей судьбы, которая бы полностью меня устроила. Я интересовалась актерским мастерством, искусством, музыкой. Я проглатывала все, что мне попадалось, пыталась переварить, чтобы использовать в будущем». Но надо сказать, что действительно, если так смотреть на ее биографию, да, она такая последовательная, в общем, движение к цели, которое она в итоге достигла, но не сразу, как это, да, часто бывает. И она после школы какое-то время училась в колледже, но потом его изучала искусство, кстати говоря. Но потом, когда ей было 20 лет, она решила, такое важное для нее было, да, что в Нью-Джерси ей стало тесновато, и она решила переехать в Нью-Йорк. Ну, конечно, это, да, такая культурная метка, где еще как бы искать себя, да, как не в Нью-Йорке. Много кем она там работала, прежде чем как-то, да, у нее появилась возможность заниматься музыкой как-то серьезно, да, то есть известно, что она была и секретаршей, и официанткой, даже какое-то время успела поработать зайчиком в клубе «Плейбой».
Есть фото, фотография.
Да, секретарша, да. Между прочим, на BBC.
Да,
а
да,
еще
да.
На Вудстоке в роли официантки она подработала, знаете, у кого? У Джефферсон Эйрплейн.
Да, да, вообще.
Нет, то есть она все время как бы вот была в этом мире, да, но первый настоящий музыкальный опыт, он состоялся, когда она присоединилась к нью-йоркской фолк-группе, которая называлась The Wind and the Willows.
Ветер
вывих, да. Ну, в качестве одной из бэк-вокалисток. И даже поучаствовала в записи их альбома одноименного, который был выпущен в 68-м году. Но это такой фолк-рок, да, то есть это совершенно далеко от того, что будут делать Блонди несколько лет спустя. Но, кстати, любопытно, что там она в основном бэк-вокал, но вот одна песня, мы ее сейчас послушаем, где у нее, в общем, такой лид-вокал.
Вот это да.
Вот можно оценить, да, с чего вообще Дебби начинала.
Laughter comes on bleary days, and schoolboys' faces play and play, till it's all let loose, good morning, good day, I'll remember a thing or two, of the distance inside you too, if laughter comes on bleary days, and the I'm
Ну, замечательно. Я все-таки хочу сказать про Дебби. Ну, то есть можно рассуждать блондинки, брюнетки, симпатичные, несимпатичные. Но мне кажется, вот вокал, очень характерная вокальная манера, тембр ощущается даже здесь. Вот.
Да.
Ну, и артистизм какой-то, который не только там в видеоклипах там проявляется, но и, собственно, когда слушаешь записи, это вот неотъемлемая черта Дебби.
Ну да,
Дебби.
Нет, у Дебби, у нее очень, на самом деле, красивый голос. Он очень разный, я надеюсь, что мы сегодня в разных песнях это услышим. Но я, кстати, хотела сказать про блондинку и брюнетку. На самом деле Дебби-то брюнетка. Она же блондинка-то крашена.
Ай,
и вот, кстати,
Валера,
на обложке вот этой пластинки она там тоже есть и совершенно другую. Посмотри, там все молоденькая, 23 год, там 68 год. Но вот она брюнетка, да, с длинными волосами. Совершенно
на самом деле вообще кажется, что это совершенно не важно.
Нет, нет, на самом деле для нее перекраситься в блондинку было важно. Но мы еще до этого дойдем. Ну, я только скажу, что вот это, да, вышла эта пластинка, но она коммерческого успеха не имела, хотя музыка весьма неплохая. И поэтому группа совсем недолго просуществовала, то есть они вскоре распались, и, собственно, второй шанс опять там, да, войти в состав группы и позаписываться, это было уже для Дебби несколькими годами позже. И вот как раз в это время тоже для нее было важно, да, что она работала, как мы говорили, в том числе официанткой, и в частности в известном очень клубе Maxa's Kansas City, такое тоже культовое, было место для нью-йоркской богемы, то есть там тусовались и музыканты, и художники, и поэты. Там, например, Энди Уорхол со своей тусовкой там очень любил бывать. Но несмотря на то, что Дебби там была, да, всего лишь официанткой, но по ее собственным воспоминаниям, для нее это было именно важное место, атмосфера, когда вокруг тебя такие люди. Да, то есть до того, чтобы самой выйти на сцену, еще было далеко, но вот она в этом варилась, и действительно это имело для нее такое важное. Да, такая тусовка творческих людей, концентрация.
И мне кажется, важность этого и в будущем для нее тоже не пропала.
Ну да, да, безусловно. Так что все, как бы, вот как она там, я цитату приводила, да, что, так сказать, она все воспринимала, да, чтобы это ей послужило в будущем. Вот и это тоже, этот опыт тоже. И в начале 70-х годов она, поскольку она ходила, естественно, да, на концерты, старалась быть в курсе, вот она познакомилась с певицей Элдой Джентайл, которая возглавляла группу The Stilettos, Шпильки. И, значит, Дебби присоединилась тоже в качестве бэк-вокалистки к этой группе. Это интересно, что-то такое иногда называют там протопанк, ну, как вот смесь попа, да. И вот интересно, что группа эта, она недолго просуществовала и, в общем, записи после себя не оставила, но для Дебби пребывание там было очень важно. Почему? Потому что там она познакомилась с Крисом Стейном, гитаристом, он был там гитаристом, и вот с этим человеком, да, с ним у нее завязался роман, и, собственно, это был, да, на ближайшие там многие годы союз как бы и личный, и творческий, потому что именно Крис и стал потом сооснователем группы «Блонди».
Да, кстати, Дебби часто в интервью говорит, что именно Стейну принадлежит заслуга, что группа сумела добиться такого мейнстримового успеха и не растерять уважение в подпольных кругах. И он вообще был таким человеком довольно прогрессивным, смотрел далеко вперед в музыкальном даже плане, потому что в те времена ему удавалось создавать вещи, которые как бы были одной ногой в настоящем, ну и использовал как бы такие футуристические штуки, например, там в композиции Rapture, там использовался речитатив и...
Потому что не забегает вперед.
Ну, скажу просто немножечко. И в одном интервью один из участников знаменитого хип-хоп коллектива Wu-Tang Clan сказал, что именно эта композиция была первой песней, рэп-песней, которую он услышал. То есть, как бы вот даже в таком смысле они повлияли на музыку. И Он, кстати, еще и профессиональным фотографом был, да. И он фиксировал все, вообще всю тусовку, ну и помимо
Дэвида. Да, вот очень много ранних фотографий.
И вот он недавно выпустил книгу «Негативы», где как раз вот вся эта тусовка нью-йоркская изображена, и можно посмотреть действительно очень интересные фотографии, красивые.
Ну да, и надо сказать, что много песен и группы «Блонди», и потом то, что Дэби сольно выпускал, написанные совместно ей, вот, и Крисом Стейном. То есть, действительно, у них был такой замечательный совершенно тандем. А, ну вот, да, возвращаясь к истории, да, как я сказала, Дэби и Крис решили начать, да, отправиться в самостоятельное плавание, и вот в августе 1974-го они основали свою группу, которая поначалу называлась Angel and the Snake. Но довольно скоро как раз была переименована в «Блонди», потому что перед этим, да, незадолго до этого, Дэби вот, собственно, и решила так кардинально сменить имидж, да, она перекрасилась в блондинку, ну, точнее, обесцветила волосы, да, более короткая у нее стрижка, и вообще, как бы, этот новый облик, он не только дал название группы, но вообще в сочетании там с макияжем, с манерой поведения Дэби, да, просто определил и стиль и ее, и группы, и то, благодаря чему группа стала узнаваемой. Потому что, действительно, особенно вот по воспоминаниям вот об этих ранних временах, что очень многие, кто приходил, да, послушать эту никому пока неизвестную группу, их привлекала именно Дэби, то есть, да, как вокалистка и вообще как такой фронт-вумен, да. Любопытно, вот сама Дэби так говорила в одном из интервью. Есть такие люди, которые не уважают блондинок, особенно крашеных. Думают, что мы выглядим глупо и олиповато. Мне же этот цвет помог осуществить настоящий внутренний переворот. Я вообще люблю идею опасной невинности. Вот это мне нравится определение, да, как она сама себя идентифицировала, да? Опасная невинность.
На мой взгляд, очень правильно.
Да, да, абсолютно точно. Вот мне тоже это понравилось. Надо сказать, что группа, да, поначалу была, как говорится, широко известна в узких кругах, то есть вот они выступали в клубах типа Maxis, потом CBGB's, да, чуть позже во всех других, и по счастью, ну, сохранилось несколько записей, вот еще как бы, да, до периода, когда они стали широко известны, и вот как раз хочу, да, поставить одну из их живых записей. Это 76-й год. Это как раз в клубе CBGB's. Но песню все узнают, я думаю.
Thank you.
прежде чем продолжим, давайте еще несколько сообщений. Так бегом пробежимся. Андрей из Томска, Александр из Берлина, дядя Сева из Лос-Анджелеса. Так, Игорь снова, Денис, Любовь Николаевна из Барнаула, дядя Сева просит представить еще раз гостей, Мэри и Мария Бурсина.
Все просто, две, Маша
две,
и Маша.
Две Маши, да. Я бы сказал, два Маша, два сегодня. Дуэт такой у нас. Артем считает, что как-то бросили программу АЕС. Мне кажется, что
никуда
нас было...
мы ее не бросили, мы выжидаем. Мы тактически выжидаем.
У нас сколько было про АЕС? Три программы, мне кажется.
Нет, одна, которую Маша инициировала, была одна.
Ну, это одна, да. Ну, до этого же еще
были.
Ну,
там был новый, как бы, заявлен начало сериала. Вышла первая серия и дальше.
Дядя Витя из Нижнего. Все. Значит, Сергей КВПДП снова, Андрей Переварюха снова. Игорь Джихарталовская пишет «Навеяло». Алексей Старусы пишет «Что-то у меня пропал эфир в приложении». Ничего не можем сказать. Держитесь. Денег нет, но вы держитесь, да, как принято у нас говорить в стране. Евгений из Никополя, Оксана из Владивостока. На данный момент, похоже, все. Немножко качество записи
страдает. Ну, это же любительская, 76-й.
Да, вокал плохо слышен, конечно. Да.
Нет, это все любительские записи, но, кстати, классно, что есть даже любительские видеозаписи. Тоже очень интересно. Буквально снято вот так вот с руки, да.
Всем срочно к просмотру.
Нет, это интересно.
Видимо, очень девушка нравилась.
Ну, то есть CBGBs, это, конечно, я все-таки в сторону от девушки к музыке. Ну, потому что у нас музыкальная, в конце концов, передача. Ну, то есть, на самом деле, нужно понимать, что это та же самая колыбель панк-рока, которая взрастила и Рамоунс, и Телевижн, Пати Смит. Да, то есть, все они вот варились в этом котле тогда. И, ну, как бы сказать, нельзя сказать, что Блонди как-то сильно выделялись. Но, может быть, чуть более легкомысленной группой, наверное, они представлялись. На общем фоне, на самом деле, там было хватало и других легкомысленных групп, которые, ну, с тем же успехом сейчас считаются основателями там панк-рока, такие как Рамоунс, которых тоже никто не принимал всерьез, они выступали спокойно.
Не, ну это был такой плавильный котел, да?
Да, они спокойно выступали на одной сцене вместе.
Ну и вот стоит сказать, ты хотела как раз поговорить о деталях стиля, да, New Wave. Их же, в принципе, часто о Блонди говорят, что они яркие представители этого направления,
да? Это уже было потом.
Ну вот смотри, насколько вот я поняла, там звукозаписывающим фирмам нужно было как-то обозначить стиль групп, которые часто выступали в этом самом клубе.
Но это уже когда они начали записываться.
Ну да, и им нужно было придумать как бы... так какое-то название, да, чтобы назвать их панком, потому что, ну, журналисты не любили это наименование. И вот таким образом появились как раз вот эти вот...
Ну, совершенно точно. Это президент лейбла Sire раз придумал, который подписал Talking Heads, например, которому нужно было продвигать Talking Heads. Он придумал это для Talking Heads, потому что они не были, строго говоря, такой же жесткой и суровой группы, какой были, например, Ramones.
Да.
Вот. Но, опять же, это чуть позже... произошло, когда уже...
Потом журналисты подхватили, как это обычно и бывает, да, и вот уже неразделимые.
Ну, все эти
понятия.
Дефиниции сейчас прав, дядя Миша, да, что как-то все это уже расплывается, не так все это важно, то есть это было важно, может быть, тогда там обозначить. Но на самом деле для вот, ну, музыка Блонди, это, безусловно, там влияние, да, и панк, и рок, и поп-рока, и там
и ретро,
много чего.
И ретро, музыки 50-х годов.
Ну вот даже, да, у меня есть как раз цитата Дебби в одном из интервью, да, про музыку Блонди. Говорила, не скажу, что музыка Блонди, по сути, сильно отличалась от того, что делали, например, Пати Смит или Рамонс. Мы играли минималистичную, достаточно жесткую музыку, так что хорошо вписывались в свое время. И вообще, панк – это не только про звук. Нас объединяло желание перемен, антисоциальное настроение, всякие странные приколы. Мы выскочили из чересчур серьезного и напыщенного звука гитарных групп. Ну, а в текстах доходили иногда до полного сумасшествия. Ну, мы, кстати, еще, да, про тексты еще скажем, еще послушаем. Возвращаясь к истории, как раз вот это очень действительно интересный период, там 74-75, да, 76, ну, до, собственно, выхода, да, первого альбома, когда они еще даже вот как-то только начинали, делали какие-то первые шаги, и на самом деле они даже по сравнению там, с с теми же, да, с теми, кто играл в этих клубах, да, с той же Пати Смит, они немножко как бы отставали, потому что те как-то вырвались вперед, ну, я имею в виду в смысле, да, как-то с пути к известности. Вот, но у Блонди, надо сказать, конечно, про состав группы, который не сразу устаканился, там люди приходили, уходили, но вот к весне 75-го года как раз образовался такой состав, ну, как бы, можно сказать, классический, да, то есть помимо Дебби и Криса Стейна в состав группы вошли ударник Клем Бёрк и басист Гэри Валентайн. Причем Бёрк как раз привел Валентайна в группу. И несколько месяцев спустя, к ноябрю, к ним присоединился клавишник Джимми Дестри. И вот в таком составе, да, как бы в пятером, они уже делали первые шаги к успеху. Но вот интересно, что Гэри Валентайн, у него вышла книжка таких воспоминаний, да, «Нью-Йоркский рокер. Моя жизнь в пустом поколении», где он очень интересно как раз пишет вот об этих клубах, об этой вообще атмосфере, где все начинали. И, кстати, интересно, он там вот как вспоминает, как формировалась Блонди, даже еще до того, как он туда пришел. И, в частности, он там очень любопытно пишет, что... Значит, с Пати Смит у Дебби тогда зародились такие, как бы, ну, трения, конфликты, да, такие, мягко скажем, непростые отношения, потому что там он упоминает, что очень коротко в составе Блонди поиграл гитарист Айван Крал, знаменитый, да, который как раз ушел потом в группу Пати Смит.
Ай-яй-яй.
И на самом деле Пати его просто переманил, по большому счету. Вот, и... Более того, Блонди в некотором роде не везло, и поэтому, кстати, тот же Валентайн в книжке, да, пишет, что на своем начальном этапе как бы Блонди, многие к ним относились как к неудачникам. Ну, и тут понятно, потому что вот он, значит, я позволю себе процитировать, да, то, что он пишет: «Дезертирство Айвана Крала в лагерь Пати Смит положило начало легендарной конфронтации между Дебби и Пати. И в самом ближайшем будущем начались интриги, причем не всегда воображающие, повлиявшие на всех нас. Еще до кражи Айвана Пати увидела Фреда Смита, игравшего с Блонди. А Фред Смит – это басист, который тоже на первых порах, да, с ними. Тут же стала ездить ему по ушам. Мы точно не знаем, что она ему говорила, но нетрудно догадаться». И, собственно, он имеет в виду то, что Фред Смит некоторое время спустя ушел в группу Television. То есть, на самом деле, вот это вот его упоминание, что к Блонди относились как к неудачникам, то есть, потому что от них там один музыкант ушел, второй ушел, да, то есть, как бы все переманивают, а они вроде как-то в таком растерянном состоянии пребывают несколько, да. И, на самом деле, надо отдать, конечно, должное вот характеру Дебби Харри, ну и Криса Стейна, потому что, как пишет Валентайн, там было несколько таких эпизодов, когда все, ну, могло просто развалиться, Блонди развалились, и вообще там все, история как бы могла бы закончиться, не успев начаться. Но вот они как бы шли вперед, то есть они старались, несмотря на то, что, да, никакого какого-то прорыва не происходило, то есть это надо тоже отдать должное, конечно. Вот, надо сказать, да, что группа, главное, о чем они думали, это что надо свои вот демозаписи записать, да, все-таки поработать в студии. Вот как раз в июне 75-го несколько таких демок было записано, которые они потом предлагали разным лейблам. И вот одну из таких демозаписей, это тоже кавер 64-го года, вот хочу поставить.
Hang around with the gang no more. He don't do the wild things that he did before. Ooh, he used to act bad, used to, but he quit it. It makes me so sad. And I know that he did it for me, and I can see his heart is out in the street. He don't comb his hair like he did before. He don't wear those dirty old black boots no more. Ooh, but he's not the same. There's something about his kisses, it tells me he's changed. I know there's something missing inside. Something died. His heart is out in the street. He grew up on the sidewalk, daylight shining above. He grew up with no one to love. He grew up on the sidewalk, he grew up running free. He grew up and then he met me.
it before. I wish I didn't care. I wish I never met him. They're waiting out there, so I gotta set him free. He's gotta be. His heart is out in the street. He don't hang around with the gang no more. He don't hang around with the gang no more.
Замечательная запись.
Вот, да, песня «Out in the Streets», это в гитаре, это группа «Shangri-Las» 64-го года. Мне здесь очень нравится вокал.
Вокал, да, я согласен.
Ну, вот, да, возвращаясь к истории, как раз вскоре, да, они нашли лейбл, и значит, подписали контракт с Private Stock Records и начали работу над своим дебютным альбомом. И альбом, который так и назывался «Блонди», он вышел в декабре 1976 года, но продавался не очень хорошо, и группа была недовольна, на самом деле, лейблом. Потому что сам-то альбом, когда я сейчас слышу, это весьма неплохо для дебютного альбома.
Мне как раз кажется, что на фоне других дебютов их коллег по сцене CBGB's, это, ну, довольно посредственный диск. Вот, да? Мне кажется, что из всех дебютов он самый такой,
ну, вот
заваляющий.
Как. Разные есть мнения. Но так или иначе, группа, да, была недовольна, собственно, вот лейблом, и как они продвигали альбом, не продвигали. И в итоге они осенью 77-го выкупили этот самый контракт и нашли себе уже более крупный известный лейбл, Chrysalis Records, британский. И поэтому этот альбом был еще раз переиздан уже в октябре 77-го, соответственно, на новом лейбле. И вот тут как-то дела, значит, с второй попытки пошли. Да, дела пошли хорошо. Ну, да, хороший промоушен, то есть обратили внимание критики, да, журналисты. Мне понравился один из журналистов, ну, про Дебби, да, как о вокалистке писал: она обладает бомбическим голосом зомби, который может одновременно быть мечтательно обольстительным и холодным, как лед. Вот это вот тоже такая манера, да, подмечена.
Хорошо, хорошо. Но вообще, конечно, многие вот коллеги по сцене, даже в то время, когда уже у них был контракт, очень скептически отнеслись и к первому альбому, и вообще к перспективам «Блонди», потому что их, ну, по-прежнему всерьез многие не воспринимали.
Ну, это тогда. Да, это правда, действительно так. Но, тем не менее, все-таки со второй попытки как-то, да, дела у них пошли на лад, и в частности, вот очень успешный был сингл, обе песни хороши, мы сейчас, может быть, даже успеем послушать их обе. На одной стороне была песня X-Offender, а на самом деле название это Sex-Offender, просто сократили, потому что там лейбл как бы потребовал, решил, что слишком какое-то провокационное название. Ну, надо сказать, там и текст вполне себе такой, тоже написанный Дебби как раз в соавторстве с Гэри Валентайном, с их басистами, потому что речь там, собственно, да, песня поется от лица проститутки, которую арестовывают полицейские, а она там в него влюбляется и всячески к нему чувствует, значит, влечение и строит планы на его счет. Ну, слушаем.
I saw you standing on the corner. You look so big and fine. I really wanted to go out with you. So when you smiled, I laid my heart on the line.
You watch my heart burn.
Писал нам, что у девушки все-таки прекрасный, чудесный, как она пишет, вокал. А мы, в свою очередь, хотим поприветствовать Сергея из Гуаякиля. Мы рады, что вы с нами.
Вот замечательно, сколько у нас сегодня слушателей. А, ну вот, да, возвращаясь к песне, ну, так, да, классная песня, конечно, для, вообще для дебютного сингла, но сами музыканты тоже потом признавали, что для хита она была, конечно, слишком провокационный текст у нее был. А, но там была хорошая песня на второй стороне этого сингла «In the Flesh». Мы сейчас тоже ее послушаем. Она как бы совершенно, да, она другая. И вот как раз этот сингл выстрелил в Австралии, и выстрелил именно вторая песня. Причем ее... по ошибке там во время музыкальной передачи, да, вместо стороны А, значит, поставили сторону Б, и вдруг оказалось, что вот эта вот песня как раз стала хитом, и с этого момента уже можно говорить, да, что вот какой-то такой первый шаг к успеху, он был сделан. Ну, послушаем.
Wait to touch you in the flesh.
Замечательно. Я тем временем разгадал замысел, который наши гости с собой имеют. Да. Потому что, на самом деле, они не собираются сегодня воспроизводить сборник Greatest Hits of Blondie, который вы и так уже можете послушать на вашем затертом компакт-диске, или, бог знает, на кассете, наверное, на пластинке. Вот. А вместо этого какие-то поставить менее очевидные вещи, продемонстрировать, что у Блонди есть множество прекрасных песен и за пределами вот этих вот всех.
Именно так и есть.
То, что вы знаете.
Правда.
Ну, должен сказать, вы же знаете все мою любовь, беру слово в кавычки, к женскому вокалу, но вот пока что-то она меня не раздражает.
О, это уже.
Достижение.
Уже неплохо, да. Ну что, продолжаем? Как-то мы так очень бодро движемся к концу первого часа. Конечно, успеем. Вот, собственно говоря, до летом 77-го, еще до того, как группа расторгла свой контракт с первым этим лейбом, они, значит, засели за работу над новым альбомом. Ну, к тому моменту вот Гэри Валентайн, басист, он ушел из группы. И какое-то время, и в том числе на вот следующем этом альбоме, Крис Стейн играл и на гитаре, и на басу. Да, им пришлось совместить. Но потом в группу пришел басист Фрэнк Инфант, или Инфанта, как правильно читается его фамилия. Вот. Но чуть позже он переключился на гитару, а басистом стал Найджел Харрисон. Вот это вот как бы такой второй классический состав группы, да, который уже был вот, ближайшие годы. И, кстати, еще надо сказать, что до того, как они сосели вот над этим альбомом, они же успели еще съездить в тур, да, то есть они так гастроли по Америке, и в частности они играли на разогреве группы Игги Попа, а значит с Игги Попом играл там Дэвид Боуи, то есть на самом деле это была такая по воспоминаниям Дэбби очень классная тусовка, они там в Америке, в Канаде давали концерты, и собственно с тех пор у Дэбби, да, и с Игги, и с Дэвидом были такие хорошие отношения, то есть она вообще как бы очень высоко их оценивала.
И много фотографий.
Прекрасные, да, совершенно фотографии есть.
Да, есть совершенно чудесные, да. И вот этот, значит, альбом, он вышел в феврале 78 года уже на лейбле Chrysalis Records, он назывался Plastic Letters. И вот что интересно, что и первый альбом, и второй, они неплохо продавались в Великобритании, а вот в США они там не попадали вообще даже близко ни в какие чарты, то есть на самом деле очень интересно, да, американская группа.
В старом свете принимали лучше.
Вот, непонятно. Вот как-то, ну, может быть, как раз в Америке была большая конкуренция, то, о чем Миша говорил, да, что соратники по этой сцене, такой андеграундной рок-панк-сцене, да, они как-то, может быть, ярче выстрелили своими первыми альбомами. Ну, давайте мы вот с этого второго альбома под занавес сейчас как раз послушаем песенку. I've got no defense.
В эфире 120 минут классики. Стоп. 120 минут классики рока. Часа и практически 4 минуты на наших ночных часах. Еще раз всю честную компанию приветствуем. У нас с нашей стороны сегодня компания просто, не знаю, замечательная, и нас много. Но начнем со звукорежиссера Кирилл Бурсин. Мария Бурсина сегодня в качестве одной из докладчиц. Мэри, вторая докладчица, но немножко мешаем им, мы с дядей Мишей.
А мне появился коварный план. Нет, вы мешаете, уважаемые слушатели, присылайте побольше вопросов, и пока дядя Миша будет на них отвечать, мы потянем эфир, и потом скажем, что это мы из-за него не успели до конца поставить всю дискографию.
Понятно, ищите.
А мне вот понравилось сообщение, сейчас его зачитаю, от Жановича из Днепра. Он пишет: дорогие тети и дяди, слушая ваши рассказы, складывается впечатление, что из всех схвативших в те годы в королевстве за инструменты в порыве вдохновения каждый третий попал в чарты, еще каждый третий попал со временем в кунсткамеру дяди Володи, а еще каждый третий попросту еще вами всеми не откопан.
Этот
вопрос. Это моя ложная перцепция.
Да,
мне кажется,
только...
вы недалеки от истины. Мне
да.
Проблема
да.
только в том, что эти ребята не в королевстве хватались, а в Соединенных Американских Штатах. А мы в конце...
Под влиянием.
Да. А за них хватались в королевстве. Все нормально.
Друг за друга. Логично, да. Хватались.
Ну, мне как раз кажется, что Блонди очень американская по духу группа. А по поводу альбома Plastic Letters, ну, вот мне лично кажется, что по сравнению с первым это явный рост. Вот для меня первые три альбома Блонди это последовательная, я не знаю,
вперед,
работа над аранжировками. Аранжировки становятся более, не знаю, продуманными. Звук более полным. Вокал Дебби более уверенный. И песенный материал тоже просто на глазах прирастает. И я не знаю, лично мне кажется, что первый альбом самый бедный и скудный какой-то, но мы скоро подойдем к настоящему их пику.
Ну, он неплох для дебюта, тем не менее. Ну вот, да, сейчас начинается самое интересное, потому что, значит, летом 78-го года, когда группа отправилась в тур в поддержку вот этого второго альбома, значит, когда они были в Калифорнии, они познакомились там со знаменитым продюсером Майком Чепманом,
вот,
да, которого уже неоднократно мы упоминали. Да, к тому моменту он уже был автор многих хитов, да, ну и дуэтах с Ником Чином, Чини Чеп, как их звали, да, он известен, и они уже там со Сьюзи Куатер работали, со Свит и так далее. Но к тому моменту Чепман уже отправился тоже в самостоятельный плавание, он переехал как раз в Лос-Анджелес и занялся продюсированием. И на самом деле это как бы руководство Chrysalis Records решило, что как-то что надо познакомиться, и у них была идея, а что если Чепман бы поработал, значит, с Блонди? Дебби, по его воспоминаниям, сначала как-то напряглась на этот счет, что зачем нам тут какой-то продюсер новый и так далее, но когда она увидела, что вот они ему, значит, сыграли, он их послушал, да, и он искренне впечатлился, то как бы этот такой лед растаял. Но действительно Чепман согласился работать с ними над их следующим альбомом, но он задал как бы высокую планку, он был суперпрофессионал. И вот тут очень интересно, как они работали, об этом, собственно, сам Чепман, да, тоже остались его воспоминания, потому что он заставлял их действительно вкалывать, да, оттачивать, репетировать и так далее, то есть то, к чему они как бы не очень привыкли. И вот, да, процитирую Чепмана: «Сперва они все чувствовали себя очень неуютно, но потом, правда, привыкли. А когда мы начали работать над материалом альбома, Блонди в музыкальном плане были безнадежными. И первым делом я выступил с речью в стиле Адольфа Гитлера. Вы хотите сделать хорошую хорошую пластинку. Для этого вы обязаны играть лучше. Нужно было много чего собрать воедино, потому что группа была сырая, и песни у них были сырые. Но Блонди в студии были очень упрямыми. Никто не хотел слушать остальных, ну, кроме, пожалуй, Криса и Дебби. И между ними было много враждебности. Вообще, они тогда были обычной нью-йоркской андеграундной группой с таким подростковым поведением забить на все и все в таком духе. Они хотели тусоваться, но никак не вкалывать в студии. Ну вот, может быть, как раз то, что ты говорил, да, про там ранние альбомы, вот это, да, недостаток даже не только профессионализма, а, можно сказать, дисциплины. Но вот Чепман их, что называется, научил, и он действительно, ну, то есть, вот он как бы...
Сам собрал в кучу именно точно вот
да,
про начало
да.
фразы.
А при том, что ему тоже было, на самом деле, тесно поработать, потому что он сам говорил, что я тогда никогда не позиционировал целиком альбом, и более того, там же не было его песен, да, он привык, что он как бы свои песни, а тут, значит, его песен не было. Но он, надо сказать, очень трезво оценил способности всех, да, то есть он, например, говорил, кто, по его мнению, был более-менее хорошими музыкантами, ну, вот этого Фрэнка Инфанта, да, и гитариста, и Харрисона, басиста он как бы выделил, а, например, говорил, что Крис Стейн, ну, да, как бы отец-основатель, он писал хорошие песни, но как гитарист, но он с ним просто, вот они в студии сидели, репетировали, то есть он действительно с ними, ну, что называется, возился. Да,
вообще, чтобы... у многих были претензии к Блонди как к инструменталистам на раннем этапе,
ну,
это
вот,
правда.
Да, да, вот как бы поэтому Чепман их, можно сказать, подтянул. А, но он очень высоко оценил Дебби как вокалистку, и вот опять же, да, процитирую, он писал про нее, она отличная вокалистка с характерным узнаваемым голосом. Кроме того, она умеет передать настроение. Она мне нравится, я сам у нее научился многому в психологии записи вокала. Да, в встрече с ней мои отношения с вокалистами были просто варварскими, в духе «иди к микрофону и пой». С Дебби пришлось быть более мягким. В ее вокал я пытался вложить больше чувств. Было много ее эмоций, разочарований, слез, когда, бывало, она запиралась в ванной комнате и сидела там по несколько часов. Она очень эмоциональная, и эти песни потребовали от нее многого. Но когда она была в ударе, то все получалось. Раз и готово. До встречи со мной она никогда не работала в студии с таким напряжением. Думаю, что и после меня тоже. Надо сказать, что результат вот этих обоюдно напряженной работы в студии, он, конечно, не заставил себя ждать, потому что вот этот альбом, который вышел в сентябре 78-го и назывался Parallel Lines.
Третий.
Да, третий. Вот это был прорыв, действительно, да, и сразу альбом взлетел, там, попал в десятку, да, и синглы с него. А, ну вот, собственно, давайте, да, одну из песен послушаем. Just Go Away. Talk much louder, you can
Да, ну блестящий, по-моему, альбом. Мне кажется, что это вершина их творчества. Mm-hmm, и да. Здесь, ну, практически нет слабых да. песен.
То есть, на самом деле, можно вот любую песню взять, поставить. Да, ну, мы просто выбрали...
Девушка, не самую известную.
Мы разбавили хиты.
Да. То, что мы не поставили.
Да, ну, я только хотела добавить, да, вот про еще про запись альбома, что... На самом деле, как вспоминали музыканты, что Майк Чепман их доводил порой своим перфекционизмом, и басист Харрисон однажды даже швырнул в него синтезатор. Вот так вот.
Силен
вот. То есть даже мужчины не выдерживали, не то, что Дэвид там плакал в ванной. Да.
Ну и, кстати, единственный раз, когда Блонди приезжали, по-моему, единственный в Москву, как раз у них был тур, посвященный юбилею этого альбома, они выиграли целиком от начала до конца, тоже был классный экспириенс.
Так, они, по-моему, не один раз к нам приезжали.
Может быть, не один, но вот первый раз, значит, когда приезжали. Играли точно его целиком, да, замечательно. То есть народ каждую следующую песню знал уже, подпевал, готовился.
Ну да, да, нет, альбом действительно отличный. Еще надо, конечно, нельзя не поставить вот одну песню, да, с этого альбома. Да, это
пусть даже вы не хотите ставить хиты, но один.
Ну, без этого хита нельзя, хотя это, конечно, не совсем классик-рок, или совсем не классик-рок, я, конечно, имею в виду песню Heart of Glass, которая их вознесла действительно на вершину, когда, да, она была... выпущена синглом. Песня, это, конечно, был такой прорыв еще, потому что она была в общем, в стиле диско сделана.
Нетипичная для группы абсолютно.
Совершенно. Но это вот как раз Чепман тоже, это была его идея. Но на самом деле сама песня-то, она старая. Они еще записали там в 75-м году. И есть ранние записи, вот как раз одна из демок 75-го года. Она такая более медленная, в таком стиле даже, да, не знаю, там регги или что-то, то есть вот, и интересно, что когда они Чепману вообще играли свой материал, они ее как-то вообще там про нее забыли, то есть, ну, как несерьезно вроде, и когда он их там спросил, ну, что-нибудь еще-то есть, они говорят, ну, вот тут одна старенькая. И она его зацепила, он решил, что что-то можно с ней
ну, сделать. Ну, да, там называлась Once I Had a Love, мне кажется, вот, да, строчке, из-за этого. Ну, в общем, Стейн, или как его еще называют, Штайн, вспоминает, что в то время он таскал с собой такой многоканальный магнитофон, который он кого-то одолжил, и с его помощью он записывал там дорожку ритм гитары, затем накладывал на нее там мелодическую, гармоническую линию. И так он, собственно, записывал и обрабатывал песни. И вот в конце 74-75 они написали как раз вот эту вот «Малышку», в которой вообще текст был. Она могла изначально называться, точнее, могла называться впоследствии «Pain in the Ass». И да, Чепман сказал, друзья, скорее всего, да, что-то поменять, здесь да. не так. Давайте поменяем местами буквы, может быть, Heart of Glass. И всем это понравилась идея. И, собственно, теперь мы имеем то, что имеем. А поклонников группы удивила очень эта песня. Она была, естественно, непривычная для стиля Блонди. И фанаты их обвиняли там чуть ли не в предательстве идеалов новой волны, продажности. Дебби говорила, кстати, что они записали эту песню как раз потому, что они не хотели быть крутыми. Специально записали. Да, такая вот провокация. И не только слушатели были возмущены, но еще и барабанщик Клем Бёрк. Он поначалу даже отказывался играть эту песню, но когда она стала хитом полноценным, он сказал, ну, теперь мне придется. Да, и вот если говорить о прессе, то даже когда в 78-м, вот, собственно, параллельной линии с песней вот, Heart of Glass группа получила Грэмми же, и она лидировала в хит-парадах, журналисты, тем не менее, все равно побаивались Блонди, и бытовало мнение, что они панки, еще бытовало, и они вот ждали от них всяческих выходок, но оказалось, что с группой вполне можно общаться, они вполне себе медийные и готовы к какому-то такому сотрудничеству. И вот, естественно, на этой волне и модные дома использовали, ну, позже, это для музыкального оформления этот трек. А вот интересно, что Дебби Харри, она также помимо музыки занимается и общественной деятельностью, ну, вот сейчас. И как Бориса Спидман, она известна, и защитница прав меньшинств сексуальных. И вот в 2011 году в Музее современного искусства Лос-Анджелеса вместе с известной художественницей Мариной Абрамович певица устроила перформанс. И я не зря веду, потому что сначала ее вынесли там на носилках, она исполняла Heart of Glass, Затем она подошла к торту, сделанному в виде там трупа, и вырезала сердце. Ну, акция такая вот своеобразная была проведена с целью привлечь внимание к проблеме насилия над женщинами. Но мы сейчас вернемся в то время, время этой акции, и послушаем песню, которая как раз исполняла...
Да. Ну, в общем-то, танцуют все.
Включай, Кирюша.
Да, но это был решительный, конечно, шаг для группы, которая изначально ассоциировалась с панк-сценой. Из этой панк-сцены происходило выпустить вот такую композицию. Но музыканты Blondie говорили, что в свое время они ее специально играли в CBGB's для того, чтобы позлить панков из вредности.
Наверное, еще употребляя слова другие, да?
Да, безусловно. Нет, но в том-то и дело, что она была...
Вполне звучало бы тоже.
Что она была, да, изначально написана просто вот, ну, если угодно, в шутку, да, или...
Шутка,
так, для прикола. Нет, на самом деле, действительно, это вот благодаря Чепману, потому что, в общем, как-то он сам вспоминал, что они долго крутили, вот как ее. И в итоге, в какой-то момент, да, он даже стал там вот в разных как-то стилях быстрее, медленнее пруля. А потом он что-то спросил у Дэйби, а ты сама сейчас что слушаешь? Она говорит, ну, Donna Summer. И он такой, о, диско. Все, конечно, ну, несколько офигели, но результат-то вообще оказался. И я еще хотела добавить, что, кстати, Blondie были тогда одной из групп, которые
которые стали клипы снимать на свои, как бы, на песни, да, и вот Heart of Glass тоже там, как бы, и, ну, и концертные записи известные, ну, в смысле, я имею в виду вот эти вот, да, в музыкальных передачах, а потом уже и клипы, поэтому это тоже очень способствовало вообще как-то
там вроде как будто бы они в студии 54, да, вот в этой песне.
По-моему,
популярном,
да,
клубе, то есть.
Культовом клубе.
Так, там много чего пишет, просто не успеваем зачитывать и не хочет отнимать у наших рассказчиц времени. Ну, вот Оксана пишет. Суперхит, классный голос. Игорь пишет, дамы приглашают кавалеров, танцуют,
да,
все.
Да-да-да.
ИВБ пишет, Блонди одна из любимых групп. В 2009-м были с двоюродным братом на их концерте, стояли практически впритык к сцене, море разнообразных впечатлений. Молодежь, в основном девчонки, подпевали наизусть песни, написанные более чем за 10 лет до их рождения. Вот такие,
да,
воспоминания.
Да, это, конечно, классно.
Это,
а
да,
кто-то без подписи, естественно, из Питера написал, фигня попсушная, полный отстой. Ну, конечно, никакой фузни, никакого рычащего вокала, ничего так, что группа, в принципе, как бы повлияла на целое направление как рок-музыки в свое время, да? Это как бы ничего не значит.
Не, ну, на самом деле, у них был самый разный, действительно, сплав. То есть, и диапазон был очень широкий, действительно, там, от какого-то, да, от панковских влияний до, в общем, таких, вот, ну, да, вот это можно, может быть, сказать, да, это типа поп, сайта, мейнстрим и так далее. Но, с другой стороны, у них было все. И этим, кстати, их альбом, особенно вот начиная с третьего, они этим интересны, что там можно найти совершенно разные. Потом там
на любой вкус
будет и
ищите
джазовые влияния, там, и песни из каких-то мюзиклов.
Мне,
да,
вообще,
ну,
кажется, кстати, что вот влияние того, не знаю, арт-колледжа или вот образование художественного училища, о котором Маша говорила вначале, оно вот у Дебби Харри не потерялось, потому что, мне кажется, Блонди разные делали вещи, но всегда это было каким-то образом со вкусом сделано. То есть это было, ну, в некотором роде по музыке, на мой взгляд, ну, почти арт-проект. Это почти такой арт-поп-рок. Потому что это все очень художественно, очень классно.
Ну, да, и может
без
быть.
Без всякой пластмассы.
Наблюдение.
Я в свое время, просто два слова скажу, в свое время прошел, потому что я просто жил в то время, когда вот это все распространялось, панк и новая волна, и много чего через меня прошло. Я от всего плевался, и от Блонди, пожалуй, я плевался менее всего, и меня как бы тогда не устраивал только женский вокал. В смысле музыки это все гораздо было интереснее, чем многие другие вот волновые какие-то проекты. То есть, вот если бы я тогда еще как бы въехал...
А многие,
вот,
наоборот, именно, да, женский, на женский вокал
только
попадают.
Только из-за этого и приходится хрустальный голос.
В этом,
да,
все и дело, да. Я говорю, что просто я в принципе не любил женский вокал. А если бы он мне нравился, так я бы, наверное, просто запал.
Если даже Дебби Харри не удалось завладеть сердцем дяди Володи, я уж тогда не знаю, кто сможет.
Сейчас я немножко потеплел.
Ну, возвращаясь к истории, да, вот, значит, этот альбом действительно был там в чартах везде, был успешнейший тур, и на этой волне, значит, Блонди засели за работу над новым альбомом, который в октябре 79-го вышел, назывался «Eat to the Beat». Снова Майк Чепмен был, конечно же, приглашен, потому что, несмотря на эти, значит, мучения и мытарства, всем, на самом деле, так понравился результат, что, значит, решили, что без него теперь никак. И он, в общем, во многом, да, повторил действительно успех предыдущего альбома. Ну, и здесь, да, вот как Чепмен тоже подчеркивал, что смесь разных стилей, как он говорил, они хотели попробовать все. Но уже несмотря, да, на успех, он сам потом вспоминал, что уже какие-то были проблемы вот во взаимоотношениях. То есть то, что на самом деле потом во многом, наверное, группу и как-то, так скажем, погубило, да, потому что действительно вот то, что он заметил еще на сессиях предыдущего альбома, что там как-то не умеют друг друга слушать, ссорятся, и, как он говорил, да, у многих, но, кстати, не у Дебби с Крисом, да, у некоторых остальных было такое, да, действительно незрелое поведение какое-то подростковое, да, и вот, и он даже говорил вот про этот, когда вспоминал про сессии к этому альбому, говорил, что это были эмоциональные американские горки. Вот так он это, значит, обозначал.
Но я хотел бы сказать, что, на мой взгляд, этот альбом, ну, по уровню приближается к предыдущему, если вот, на мой взгляд, третий — это такая вершина. Ну вот четвертый, он где-то на втором месте, он приближается, но он, на самом деле, во многом, с моей точки зрения, является повторением предыдущего. Тут большое количество прекрасных песен, чуть-чуть послабее, но такой же замечательный, плотный такой гитарный, ну, да, звук. звук, очень такой, ну, близкий к рок-музыке условно. И, на мой взгляд, вот они как бы, это тот звук, которым вот они шли на протяжении вот с самого начала своей карьеры. Они к нему шли, они достигли с ним совершенства на вот этом третьем и четвертом альбомах, а дальше уже возникло ощущение, что ну, нужно делать что-то дальше. И я бы сказал, вот для меня лично этот четвертый альбом — это последний альбом таких традиционных Блонди. Дальше уже начнутся эксперименты, о которых девушки расскажут обязательно.
Дойдем,
но вот это последний такой олдскульный классический Блонди. Лично мне он тоже очень нравится.
Ну да, ты прав, что это как бы, да, вот в той же струе, что и предыдущий. Ну, то есть они на самом деле нащупали вот в какой-то момент, что это их вот как бы тема, да. А, ну, то есть на самом деле даже Heart of Glass — это был несколько шаг в сторону уж с этим там,
да,
диско, там,
да,
типа
безусловно.
Короли дискотек.
Но
вот.
Целом...
Ну, кстати, про Heart of Glass они говорили, что на них повлияли Kraftwerk и Bee Gees вот с этими их тоже диско-хитами, да, то есть это все было,
ну,
воедино.
Да,
вот. Ну, давайте мы как раз один тоже хит с этого альбома послушаем, Atomic. We'll be right back.
Ну, тут я позволю себе заметить, что девушки из двух альбомов выбрали самые хитовые, но в то же время самые нетипичные песни, потому что по одной диско-композиции на каждом из этих двух альбомов присутствует, но все остальные эти два альбома, они абсолютно не дисковые, они даже скорее роковые или где-то рок-н-ролльные. Вот, потому что может сложиться впечатление, что группа полностью ушла в диско.
Нет,
но
это не ушла.
Совершенно не так.
Вот интересно, что Пинвиз нам написал, Алексей.
Привет.
Вот что я люблю. Вот, а я должен сказать, что это вот первая вещь, которая мне не понравилась сегодня. Активно не понравилась.
Потому что выбирала ее не я.
Вот, а Ирак,
у нас с тобой полностью совпадали.
Я хотела немножко другое. Но на самом деле очень сложно выбирать. И в двухчасовой эфир, конечно, все хочется.
Меня просто повлияла компьютерная игра GTA Vice City. Я не смогла.
О, как, видишь, интересно.
Но диско сейчас еще дальше будет продолжаться тема диско, потому что сейчас следующий композиции тоже имеют отношение.
Просто все.
Ну ладно, следующая
как раз. Раскрывается
да.
Ранее.
Следующая как раз такая, роковая.
Не говорю, какая. Да, продюсер.
Вот,
хитовая, как дядя Миша любит.
Да. Нет, ну, надо сказать, что тогда люблю. Уже Дебби, когда к концу 70-х она стала сниматься в кино, и вообще как бы мир кино стал ей близок, и поэтому ничего удивительного, да, что обратились к ней и к Блонди с предложением написать саундтрек для фильма «Американский жиголо», где Ричард Гир молодой, прекрасный. И, собственно, речь идет о песне «Call Me», которая тоже стала суперхитом. И это был продюсер Джорджо Мородер, у которого были наброски, собственно, некой мелодии. Но любопытно, что он сначала с этим предложением пришел к Стиви Никс из Fleetwood Mac, чтобы она записала песню. А у нее были просто контактные обязательства. То есть она там не могла и только из-за этого отказался. И тогда он пришел к Дебби, и Дебби сказал, да вообще не вопрос. И буквально чуть ли там за несколько часов она написала и слова, да, и, собственно, музыку, ну, такую мелодию. И довольно быстро, да, это было записано и вышло как песня как вот в качестве саундтрека, да, и потом отдельно синглом «Блонди» тоже была выпущена, удостоена «Золотого глобуса», и там много еще всяких наград. Так что вот это как раз мы не ставим не только диск, вполне себе роковая вещь-то.
И она ведь еще любила «I feel love» Donna Summer, а он был автором.
Ну,
как все
да,
сошлось-то.
Да.
Прекрасно.
Слушаем.
I'm
А вот этой песни ни на одном из альбомов Блонди вы не найдете.
Да, да, это был сингл, действительно. Ну, или потом уже на каких-то сборниках.
Самая известная вещь почти, или одна из самых известных
одна
вещей.
Одна, да. Я бы сказал, да.
Вот да. Кирилл из Одессы пишет, видимо, мудро очень. Он говорит, что спасибо, потому что это бальзам на душу. Одна из самых ранних групп моего детства. Вот, приятно вспомнить. Вот.
Бальзам.
Правильный подход, то есть, как бы, да.
Правильный,
я, например,
бальзам.
Я не кинусь покупать диски Блонди, у меня нет ни одного и не будет,
мы тебе,
наверное,
выдадим.
Никого.
Мы тебе выдадим.
Вы мне лучше фотографии дадите.
Потому что я уже все купил.
Распечатаем все, что хочешь.
Это запросто. Ну, давайте мы теперь наши хиты разбавим концертной вещью, потому что, на самом деле, они очень много гастролировали. Кстати, официально у них тогда ничего не выходило, концертники, но зато неофициально очень много всего. На самом деле, они все очень классные. Вот одну вещь давайте послушаем.
Come up from the night. Take us down the freeway.
Класс.
Нормально, нормально.
Да, они там зажигали, будь здоров. Да и сейчас, кстати говоря, я тоже была на концерте, только не помню, в каком, в 2017-2014 году. Тоже Дебби, молодец.
Ну, в общем, чтобы не было представления, что одно диско только.
Ну, да, да, да. Нет, так что концертники рекомендую. Там как раз очень все драйвово и хорошо. А, ну, вот, ну, да, уже наш эфир, как говорится, стремительно подходит к концу. И вот еще хотелось бы пару слов сказать про пятый альбом «Auto American», который в 80-м году вышел. И тоже Майк Чепман там работал. Но, кстати, по его настоянию они записывали не в Нью-Йорке, как раньше, а в Калифорнии, потому что он чувствовал, что уже вот какие-то трения между музыкантами. Надо их как-то немножко, да, сменить, значит, место, да, чтобы они росли. И, в общем, это удалось. И про этот альбом, пожалуй, стоит сказать, что здесь это много экспериментов, потому что здесь и, как бы, да, во-первых, первое, что струнные духовые аранжировки, раньше не было такого, то есть они с этим, и разные действительно песни, то есть здесь и влияние джаза, открывается альбом вообще инструментальной увертюрой, где Дебби просто читает слова, да, под музыку. То есть здесь такие, действительно была попытка так сильно расширить.
Ну да, но, в общем, по-разному можно к этому альбому относиться. Мне кажется, он местами очень спорный по материалу и такой неровный.
Он неровный, да, да. Это может быть, но...
Но, по крайней мере, как говорят, респект и уважуха, что не останавливаются на месте и пытаются что-то здесь они делать новое. Вот,
вот мне
важно.
Как раз кажется, что они вот это, да, пытались что-то новое нащупать. И на самом деле для начала нового десятилетия это, может быть, было бы неплохой заявкой. Да, на то, что они как бы уже освоились, они уже, да, профи, они много чего разного делают, разные влияния. И действительно, тут можно было бы выйти на какой-то иной уровень, но вот, к сожалению, этого не произошло. Ну, давайте мы послушаем одну из самых тоже, раз уж у нас без хитов никуда. Tide is High. Это кавер такой ямайской группы, да, Paragon.
Регги, сейчас
да,
регги будет. Да, 67-го
года. Кавер песни 67-го года. Ну вот немножко мы увели, потому что не так много у нас остается времени. Совсем не как остается. Все стремительно пронеслось. А сколько еще песен мы могли бы и хотели бы поставить?
А сколько еще историй не рассказанных?
Да, ну вот как раз, да, я не случайно стал говорить, что могли бы в новом десятилетии, но не сложилось. На самом деле, тут было много чего, из-за чего вот эта группа распалась, да, в 82-м году. Хотя они успели еще выпустить один альбом «Ханта». Но уже вот эти внутренние противоречия, то есть на самом деле там было много чего. С одной стороны, многие ревновали, ну, из участников группы, что все внимание на Дебби. У них даже был в одном из турне лозунг, типа «Блонди – это группа». Вот, потому что это не только там, да, блондинка, это не только Дебби Харри, а они вроде как ее там аккомпанирующий состав, да, то есть, конечно, это было. А они все-таки, да, у них были свои там творческие амбиции, чтобы как-то себя так на задний план-то уводить. Вот, и... А с другой стороны, да, вот это то, что Чепман еще отмечал, что не умели друг с другом как-то искать компромисс, договариваться, находить общий язык, но на самом деле в какой-то момент совсем себя обострился, потому что вот этот их гитарист Фрэнк Инфант, он даже собирался в суд подать на других участников группы, как раз когда они записывали альбом «Автоамерикан», что они его вроде как, значит, не дают ему самореализовываться, куда-то его на задний план отодвинули, но, слава богу, все-таки суд, ну, как бы он никуда не подавал, то есть они это решили, но, в общем, как бы гармонично отношения, но ты группа это не способствовала. И в 85-м году они даже на какой-то момент взяли тайм-аут, вот, да, потом опять собрались, этот альбом «Хантер» записали, но уже все было не то, и альбом был не столь успешен, а тут еще обострился там болезнь у Криса Стейна, и он просто как бы, да, выпал, и фактически все кончилось тем, что летом 82-го они заявили о том, что все, группа как бы самороспуск, да, то есть группа больше не существует. И казалось, что это, в общем, конец истории, ну, там они, да, Дебби потом сольники выпускал, в кино снималась, но вот реюнион произошел, да, замечательным образом в 90-е годы, когда сначала они в 96-м решили там как-то собраться, поиграть, выступить там на паре фестивалей. Оказалось, что все это очень здорово. Даже Гэри Валентайн к нему, да, участник первого состава, присоединился. А, ну, потом все-таки вот с ними да, не стал дальше продолжать, но вот помимо Дебби, Криса, двое из первых участников классического состава, Клем Бёрк и Джим Десты, да, вот они участвовали, и в 99-м году они, да, решили записать альбом и выпустили альбом No Exit. И это было такое, можно сказать, триумфальное возвращение, да, потому что когда уже как бы никто, что называется, там не думал, не гадал, и вдруг они выстрелили, да, и, конечно, главный хит с этого альбома, который мы закончим, да, наш эфир, это «Мария», совершенно шикарная песня. Я ее лично обожаю. И это, кстати, был опять номер один в чартах впервые с 80-го года, да, то есть действительно, в общем, Блонди заявили, да, что они еще вполне себе живы.
Причем это собственная композиция, не кавер.
Да, 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 это собственная композиция. И после этого еще несколько альбомов выпустили последние в 17-м году. Но сейчас ушли как-то все в электрон, что-то в такое электронно-танцевальное. Но «Мария» — это непревзойденная вещь. И напоследок всем спасибо за внимание, что вы были с нами.
Спасибо вам,
Спасибо.
Но на самом деле, мне кажется, что вот мы, опять же, говорили, там «Новая волна» или «Панк», или бог знает что угодно. Мне кажется, действительно, что «Блонди», вот как лучшие образцы музыки, ну, это просто как бы, ну, вне жанров, вне времени. Лучшие, самые яркие вещи, они просто не привязаны ни к какому времени.
Почему я говорю, что да, все равно, несмотря на то, что я не очень как бы все это люблю, и, наверное, сильнее не полюблю, но вспомнить это все как бы...
придется тебя послушать сейчас.
Послушаем, да, вспомнил... как бы не без удовольствия отдельные какие-то вещи, так что спасибо.
Спасибо, Маша. Слушаем песню «Мария».
Go in. and desire. Don't you wanna make her? Don't you wanna take her home?
Три часа, четыре минуты с небольшими копейками. Добро пожаловать теперь уже в наш музыкально-разговорный беспредел. Номер для смс-сообщений вернулся старый, прежний. Мы его хотим напомнить. 8-985 и далее 970-45-45. У нас все это появляется на мониторе. Масса пришло благодарностей нашим барышням.
Да, просто очень большое, без всякого преувеличения и натяжки. Очень разные пишут слушатели. И...
Да, и мне нравится, в принципе, вот по такой подход, как вот дядя Вадим написал. Большое спасибо девушкам за рассказ. Группа не моя, но очень интересно все рассказано, и песни подобраны хорошо. Вот это правильный подход, да. Я тоже считаю, что мое в целом отношение как бы, к группе ну, практически не изменилось. Хотя значит, я с удовольствием послушал там 2-3 песни, которые так я знал и раньше слышал. И, в общем, так они казались симпатичными. Блонди очень даже, сама девушка Деби Харри, она значит, поет. Миленько так временами, вот, то есть не раздражает в отдельных каких-то песнях, вполне, вполне. Дядь Миш, прости, не криви. Вот, ну, и главный, мне кажется, правильный подход, что, значит, надо все-таки знакомиться с теми, кто как-то повлиял, да, на развитие рок-музыки, а тут уже с этим фактом не поспоришь.
Ну, я не знаю, на самом деле, я бы, может, даже поспорил, что они повлияли, мне кажется, они особенно так ни на что уж не повлияли, вот, ну, рэп там вот, ну, можно... притянуть каким-то образом вот их это новаторская это рэп-композиция. Вот. Но просто мне кажется, что они в своем жанре создали несколько, ну, по-моему, просто совершенных вещей, которые, ну, вот на 100%. Ну, это не рок, но это не значит, что они не совершенны, эти песни сами по себе.
Интересно, что я вот эту самую Марию, я слышал ее по радио, ну, неоднократно.
Ну, ее много крутили.
Вот, да, но я понятия не имел никогда, потому что на радио же обычно не объявляют, кто исполняет. Да? То есть я ни разу не догадался, что это Блонди. Вот, поэтому, честно говоря, прибалдел, когда услышал эту вещь.
Ну да, я просто свои тоже 5 копеек ставлю. Не знаю, я с годами как-то вот пришел к мысли, что, то есть, во-первых, есть попса, есть поп-музыка, я для себя эти вещи разделяю. Вот, а во-вторых, поп-песни тоже может быть искусством. То есть прекрасно, совершенно сделанная
ее нужно уметь
песня,
сделать.
Да, она тоже является произведением искусства. Это не значит, что она какая-то второсортная там, или какая-то такая. Вот. Естественно, кому-то нравится, кому-то не нравится этот жанр. Вот. Но вот в своем жанре Блонди создали ряд, по-моему, просто прекрасных совершенно композиций. И, на мой взгляд, Дебби Харри, как вокалистка, я хотел бы сейчас это подчеркнуть, как вокалистка, она обладает очень большой, яркой индивидуальностью. И мне кажется, что большая беда, что она осталась, в общем-то, без материала после того, как группа Блонди распалась, потому что, в общем-то, она, конечно, зависела от того, что другие участники сочиняли, и, может быть, при другом раскладе, если был какой-то продюсер, если было откуда брать материал, то вполне могла бы ее карьера продолжиться, и могло бы быть еще большое количество интересных совершенно композиций в ее записи. Вот. Но этого, к сожалению, не произошло, потому что мне кажется, она действительно талантливая вокалистка. Вот. Я расцениваю не просто как приятную, а как талантливую. Маша согласна, да.
Так, а тут у нас несколько вопросов к девушкам. Мы уж не стали отнимать время у них в первых 2 часах. Поэтому давайте так, вот тут такой, считается, как вы считаете, отличается ли принципиально ранний состав Блонди и то, что было собрано в 97-м, и какой альбом 21 века вы считаете лучшим? А что, было несколько альбомов?
Блонди.
Да, было несколько альбомов, но я не знаю, вот просто эти альбомы уже новейших времен, они что-то такое, электронная какая-то музыка тоже танцевальная, это
их последний на сегодня альбом Pollinator, я слышал ряд совершенно восторженных отзывов. То есть многие приняли очень здорово этот альбом, без всяких, опять же, там ностальгических реверансов, а просто классный альбом.
Они привлекают там, да, известно,
что они до сих пор действительно записываются и гастролируют. А что касается составов, не знаю, если говорить про
97-й там практически все 4 человека из классического состава.
Просто же. Те же люди, только там 20 лет спустя. Про Дебби только добавлю, что ты, пожалуй, действительно, я с тобой могу согласиться, что как-то у нее некоторый спад, то есть, во всяком случае, в ее сольниках она не достигла таких вершин, хотя она тоже сама писала песни, но это все-таки коллаборация, хотя тот же Крис Стейн, когда он выздоровел, он там участвовал в записи ее сольников, но видимо, что-то было такое, что уже не позволило достичь всех вершин.
Еще вопрос, который касался альбомов, это от Фары 86, Будапешт просто, можно сказать, поднимает тост за прекрасных дам.
Спасибо.
Спасибо ему. А дядя Валера из Балашихи, он задается вопросом, где можно услышать Машу Бурсину или увидеть вообще, чем она сейчас занимается, потому что, многие тоскуют.
Тоскуют, да. Не то слово как.
Я тоже очень сильно скучаю и буду заходить в гости, что я периодически и делаю. Но путь мой пошел в сторону как раз к увлечениям некоторым Дебби Харри.
Искусство.
Да, современное искусство. Вот сейчас работаю в галерее современного искусства. Так что, да.
Это же прекрасно.
Приходите на винзавод.
А что ты можешь сказать поклонникам группы Yes, Маша? Слово для них.
Поклонники группы Yes.
Они тоскуют, чувствуют себя немножко
Миша,
брошенными.
Что, у нас традиция старая добрая. Раз в год мы делаем эти прекрасные эфиры. Так что в этом году, да.
А что так редко?
Как получается, у нас есть расписание, его составляю не я.
Хорошо.
Большего разнообразия. Расписание хочет большего разнообразия.
Не только группу Yes, но раз в год можно иногда по праздникам.
Спасибо. Дорогие поклонники группы Yes, вам был ответ на Машу и дядя Володе.
Давайте.
А дядя Миша как будто ни при чем.
А я как бы, да.
Давайте Уже начнем музыкальную часть.
Давайте начнем. Кирилл, пленочку, пожалуйста. Не волнуйтесь, просят нас музыканты американского ансамбля Grand Funk.
Рэйл.
Ну, почему мы знакомые? Понятно.
Да, а мы, не отходя от кассы, неожиданный такой делаем небольшой по скриптам.
Неожиданнейший. Да, не успела, хотела. Я вот люблю в этих эфирах, когда вот что-то все-таки с Битлз да связано, чтобы дядя Володя умаслить как-то. Да, вот тут. Но здесь, на самом деле, печальный повод. Мы послушаем сейчас трек под названием English Boys с 6-го альбома Blondie the Hunter 82-го года. И песня посвящена, собственно, она была записана через год после убийства Джона Леннона, ну и посвящена Битлз.
Давайте слушайте.
Чудесный по скриптам получился.
Очень ностальгическая, теплая композиция. Вполне, мне кажется, в духе ранних Блонди.
На которой я с вами прощаюсь.
Спасибо, Маша. Ждем, вообще-то говоря, в наших эфирах.
Да.
Не только съезд, кстати.
Вот. Давай пока, Маша. Вот, а Мэри пока с нами осталась. Так, значит, тут несколько сообщений у нас есть. Большой привет теплой компании и слушателям. Мариям спасибо за интересный рассказ. Лариса Эл написала.
Ой, письма приклеились. дядя Володя, страшное дело.
Чего они приклеились?
Не знаю, к столу, мы чуть не остались без писем, представляешь?
Ужас какой-то, что произошло бы. Значит, откуда-то из Кировской области пришло сообщение от человека с телефоном 8820 в конце. Оно уже, по-моему, не первый раз приходит. Ну, и пожелания там, солнце в судьбе и так далее. Но хотелось бы чего-то такого, как бы, обращенного, не абстрактного, а обращенного как-то вот нам, чтобы было понятно, с чем это сообщение пришло.
Да, или кому конкретно уточнить.
Да, да, может быть, да, ну ладно, не будем уточнять. Пока, тем более, додумывать не будем.
Не будем.
Игорь написал, спасибо за интересную передачу. В связи с этим такой вопрос. Не планируете ли вы какой-нибудь часик посвятить женщинам в роке? Вспомнить, например, Джанис. Был отдельный эфир про нее. Аэроплан, Джефферсон Аэроплейн.
Был эфир.
Был тоже, да. Ивон Элиман, ну, я не знаю, честно говоря.
Да, отдельный эфир
Элиман,
про нее сложно
это
делать.
Это нереально. Я вообще просто про нее знаю, что она пела Магдалену и пела на бэк-вокале у Клэптона. Больше я ничего о ней не знаю. И думаю, что это сложно будет. А что такое Твигги? И пела ли она вообще? Я вообще не в курсе.
Ну, Твигги пел немножечко, но говорить о ее...
Что такое Твигги из Butterfly Ball? Насколько я знаю, Butterfly Ball — это такое, значит, произведение Гловера, ну, да?
Перечитали кредит с...
Не знаю, там участвовала ли
так,
Твигги.
Так, я ее сразу там не нашел. Она Твигги не из, она вообще просто сама по себе Твигги.
Ну, тут написано Твигги из Butterfly Ball.
Ну, я понял.
Андрей из Томска. Дядя, ни разу эту песню раньше не слышал. Замечательно и без перевода. Все понятно. Спасибо, Маша. Вот, благодарствуйте. Ну, давайте мы будем потихонечку двигаться дальше. В конце концов, какое-то разнообразие нужно. Давайте-ка мы послушаем сейчас группу Saint Vitus.
Ух ты.
Трек называется White Magic, Black Magic.
Thank you.
группа Saint Vitus, одни из основоположников Дума. Я эту тему копаю
с малоизвестными
группами. Да.
Это пробничек такой закидываешь.
Такой пробничек, да. То есть, может быть, мы ее вот в эфире, посвященном корням Дума, и не будем слушать, но
упомянуть
ее, наверное, надо будет.
Да не будем слушать?
Ее не... Мы ж корни будем.
А это уже не корни.
Это уже как бы сам Дум такой.
Проростки
как бы,
какие-то.
Да. Вот, значит, что тут нам пишет? Кирюша пишет, я бы послушал про женщины. Кирюш, спасибо тебе большое, я слышал, что ты что-то мне послал.
Да, я опять забыл, да. Я опять в третий раз думал, ну надо взять, и забыл.
Вот я все равно тронут, Кирюш, я не знаю, о чем идет речь, но я тронут. Вот, что же касается женщин в роке, то только не на вокале, он говорит. Хотелось бы тему продолжить, скажем, послушать женщин-басисток или клавишниц, если это возможно. Про Тома Петти.
Кирюш, забегая вперед, сегодня тема басисток немножечко будет прираскрыта.
Так, дядя Вадим говорит, нельзя ли сделать эфир про Тома Петти, очень нравятся музыканты. И мы тут, я дядя Миша спросил, и помню, что что-то у нас было. Но он говорит, что у нас был рок-марафон.
Рок-марафон, но было много передач.
Это было просто 100 лет назад. Это
было очень давно.
Не знаю, 15
да.
лет назад, наверное. То есть,
чтобы про Тома Петти пока никто не вызвался сделать.
Ну, вот это было бы очень правильно, мне кажется. Потому что вот 15-12 лет назад, это как бы слишком далеко. То есть, когда 3-4 года назад что-то делалось, к этому сложно возвращаться. А когда вот больше 10 лет, то мне кажется, просто...
Ну, да.
Мне кажется, Ольга Павловна смогла бы.
Просто там в один эфир сложно укладываться с ним.
Ну, можно не в один уложиться, можно сделать там пару.
Снабдим Ольгу Павловну литературой, необходимо
сейчас,
имеется.
Павловна сейчас там про Саймона Гарфанкела роет землю. Там. С ней уже переговоры проведены предварительные. Так, значит... Сергей КВПДП написал, а вот теперь от дяди Володина суровая правда жизни пошла. Небось, опять Power Trio. Насколько я помню, Saint Vitus это квартет все-таки.
Все-таки квартет.
83-84 диск уже у Кирилла находится там, поэтому я так говорю по памяти. Ну, дебютный, как я понимаю, альбом. Безымянный.
Ага. Ну, прекрасно. Замечательно. Значит, тем временем несколько писем, которые пришли на электронный адрес heybulldog@mail.ru. В частности, написал нам Андрей из Екатеринбурга, как он подписывается полночных подкастов «Субботние прослушатели», племянник Андрюша. Ну, вот он... критикует нас за наши резкие высказывания относительно в кавычках диска и попсы, но в первую очередь вот к дяде Володе, потому что вот по мнению Андрея, дядя Володя слишком много уделяет эфирного времени выражению своего отношения к диско и к поп-музыке.
Я вообще, мне кажется, не уделяю этому вниманию вот. Времени вообще.
Вот. Ну вот, я, так сказать, за что купил, за то и продаю, но я на самом деле не очень понимаю, имеет ли смысл то,
мне
что...
Мне кажется, я племяннику уделяю гораздо больше времени, просто в сотни раз.
Вот, и имеет ли смысл то, что мы сейчас вот зачитываем письмо от племянника Андрюши, потому что вот он написал, что решил больше времени уделять своей собственной музыке, поэтому не сможет прослушивать третьи и четвертые часы нашего ночного эфира, тем не менее, слушая внимательно первые два. Поэтому мы не знаем даже, Андрюша, как с вами полемизировать. Вот, ну, пишите, наверное, чтобы мы
вообще не слушали.
Как-то поняли. Нет. Третий и четвертый, а первый и второй...
Нет, ну, третий и четвертый, а как тогда? Мы же разговоры ведем.
Вот я этот вопрос я и задал. Этот, да, вот вопрос я и Андрюше, племяннику Андрюше и задал. Так. Значит, дальше. Андрей Переварюха, в первую очередь, дядя, к тебе обращается и сообщает новость, что альбом Jethro Tull Stormwatch 79-го года будет переиздан в серии...
Это было объявлено месяца 4 назад, поэтому я жду.
И как ты оценишь, по сравнению, я цитирую сейчас, по сравнению с сэром Полом, это попытка наживы или стоящая вещь?
Ну, как бы, я считаю, что это и то, и другое в одном флаконе.
Я думаю, что одно другому, конечно, не мешает.
Вот, потому что все предыдущие издания, они, конечно, были очень здорово сделаны, оформлены. То есть, там такие буклеты, которые можно там читать, рассматривать фотографии, то есть там море информации, вот для тех, кто кому не лень читать, потому что даже Я, например, ленюсь целиком все это читать, потому что это просто как книга. То есть там такая мини-брошюра практически в каждом альбоме. Вот. Плюс дополнительная какая-то музыкальная информация. Ну, там много треков, версий там каких-то, миксов, концертных версий. Ну, в общем, если вам нравится Jazz Rutal, то это все слушается очень хорошо. Если у кого есть возможность слушать четыре колонки, это говорят, вот мне друзья рассказывают, те, кто слушали, это, говорит, совершенно по-другому воспринимается даже музыка. Там лучше слышен вокал, какие-то нюансы там дополнительные, которые раньше были незаметны.
Ну, это прекрасно, здорово, что такие...
В то же время человек зарабатывает деньги. Сейчас у него выходит книга, история какая-то сказки Jazz Rutal или история Jazz Rutal, и там одно из изданий будет туда вложен виниловый сингл.
Да, конечно, вот если бы я был чуть более саркастичным, я бы пошутил, уж сколько он пытается как бы распрощаться с именем Jazz Rutal и говорит, что вот напрасно, вот эксплуатируется имя изобретателя сейлки, ни в чем не повинно, вот пора уже как-то вот с ним завязывать. Но, тем не менее, вот...
Это комично, да, потому что все время возникает, то, значит, юбилей какой-то, как бы группы Jazz Rutal, и тур, да, проходит, естественно, под именем Jazz Rutal. Теперь сольники его называются Jazz Rutal Ian Anderson.
Понимаешь, то есть вот это вот ся, вот оно вот как бы такое лукавое немножечко, или там вот возникают, или называют са. Они же не то, что сами называют ся, их кто-то так называет. Ну, наверное, я не знаю, не какой-то там дядечка пришедший.
Я догадываюсь даже, кто.
Кто-то их вот...
Потому что очень, с одной стороны, хочется как бы быть просто Андерсоном, а с другой стороны, как бы не хочется, чтобы люди не понимали, что за Андерсон. Их много разных Андерсонов.
Да, конечно.
А тут, это тот самый, который вот...
А то еще, не дай бог, спутают с Андерсоном из группы Yes. Это же вообще катастрофа будет.
Совершенно ни к чему, я думаю.
Вообще же петь не умеет, и вообще, ну, то есть, к нему куча претензий всяческих есть.
Просто надо выходить на сцену с плакатом таким. Я Ян Андерсон, не Джон Андерсон.
Аз есим. Но возвращаясь к письму Андрея Переварюхи, пишет он, сам давно не покупаю диски, но когда приезжают группы, то иду на концерт, не раздумывая. Многие песни воспринимаются только на концертах. Рок – это живая музыка. Ну, я с Андреем во многом согласен, но мне скорее кажется все-таки, что это разные виды искусства. Живое исполнение и студийная запись. Есть многие студийные рок-записи, которые, ну, невозможно просто воспроизвести на сцене адекватно, они теряют что-то очень важное. Вот. А с другой стороны, действительно, многие записи, когда живьем играются, они получают, ну, начинают новой какой-то жизнью, жить своей собственной и играют новыми красками. Вот. Но, опять же, есть музыка как бы для коллективного прослушивания, вот как вы, Андрей, пишете, когда сам кричишь вместе с вокалистом Burn. Вот. А есть музыка, ну, такая, скорее, для уединенного прослушивания. И когда ты обнаруживаешь, что вместе с тобой там толпа народу хором тоже что-то такое кричит, то, ну, это может просто мешать, как бы, слушать, мешать самому получать удовольствие от музыки, от музицирования и так далее. Потому что, ну... Это другие люди пришли, они по-своему слушают. Не говоря уже про то, что, прости, пожалуйста, сейчас завершу, но зачастую на концертах, на многих рок-концертах звук, ну, неважный. И невозможно вот так в деталях здорово расслушать, как каждый из музыкантов, как басист играет. А вот тут вот клавишная очень интересная такая партия, которую всегда было здорово слушать. На концерте часто все это в какую-то кашу сваливается.
Бывает, да. При отсутствии качественного звука, согласен, но... Мне просто вот интересно, я не ходил, я не настолько, несмотря на то, что я в лучшую сторону изменил отношение к Whitesnake и к Ковердейлу, я, конечно, не ходил на концерты, никогда не пошел бы и не пойду, наверное, на концерты. Но просто я слушал целый ряд концертов, записанных там, где-то, скажем, в Англии, и там, конечно, аудитория фантастически поддерживает Ковердейла, подпевает и так далее. И меня, честно говоря, с одной стороны, это восхищает, как люди вот как бы знают материал музыкальный, да, как они этим живут, а с другой стороны, это мешает слушать. Потому что, как бы, вот я слышу вот там хор из многих сотен голосов.
Это другой жанр.
А мне хочется послушать, как бы, да, как Ковердейл-то, собственно, это споет в чистом виде, да? Мне в этом смысле интересно, кто ходил на Ковердейла, значит, в Питере, в Москве. Расскажите, у нас зал вообще в состоянии, у нас люди в состоянии подпевать?
Ну, я думаю,
качественно,
что...
так, да, чтобы вот весь зал подпевал, там, не 5 человек там в первых рядах.
Нет, ну, я думаю, что, ну, то есть, интересно впечатление услышите, но мне кажется, что с этим-то у нас никогда проблем не было.
Мне кажется, большие проблемы у нас. С реакцией зала вообще, как бы, да. То есть у нас зал, чтобы там раскочегарился, нужно там 1.5 часа отыграть, потом зал начинает там понимать.
Ну, это зависит от того, дядя Володь, какой зал на самом деле. Потому что, конечно, какие-то там дворец съездов, если, то там, наверное, да, есть такая проблема.
Ну, бедные же люди, они же, которые приезжают, вот Андерсон приехал, когда и выступал в зале «Россия». Ты ходил на второй приезд? Ну, это же кошмар был, там весь партер сидел, там первые там 15-20 рядов, они просто сидели, даже, по-моему, не особенно хлопали.
Ну, потому что
они
это...
просто не понимали, что это вообще
такое. Ну, потому что это респектабельное вот помещение, в отличие от «Горбушки».
Ну, он же этого не знает. То есть человек приезжает и ждет реакции от публики. То есть это же, как бы, одна вторая успеха концерта, как зал принимает. То есть отдача должна идти какая-то. То есть тогда завязывается такой, как бы, совершенно сумасшедшая энергетика.
Но это вопрос того, в каких помещениях какие концерты должны проводить.
Да, для рок-концертов, по-моему, нужен все-таки стоящий партер, а не так, когда у тебя с первого ряда начинается сидячка за очень немаленькие деньги,
как еще ходят дяди и говорят, что это вы в проходе тут.
Да,
сядьте, пожалуйста, сядьте. Вот, а я, с своей стороны, могу сказать, что когда я ходил на концерты Alice in Chains, ну, все подпевали, ну, весь зал просто подпевал, при том, что, ну, вот, на мой взгляд, как раз Alice in Chains, может быть, я поорал бы с удовольствием сам там, Burn, но вот...
Они ее не пели просто.
Вот, да, но Alice in Chains, это как бы, ну, гораздо более уединенная такая музыка, и было очень странно слушать, как вот все подпевают, какой-то диссонанс. Я не знаю, какой-то когнитивный.
Маккартни, наверное, подпевали.
Ну, Маккартни, да.
Маккартни, слава богу.
Слава, ты знаешь.
Ну, давайте сейчас мы послушаем музыкальный номер. Это будет еще одна заявка, потому что мы что-то уже разговаривались.
Кто меня с экрана зачитает? Несколько.
Изрядно. Это заявка от нашего слушателя Алексея, который говорит, хотелось бы услышать в прямом эфире песню группы из Аквитании, это Франция, даже с баскскими корнями. Сам для себя открыл эту группу недавно, хотя без интернета это было бы вообще вряд ли возможно. Имеется в виду группа Killers, причем это, насколько я понимаю, то есть это не та группа Killers, которая сейчас популярная инди-роковая такая американская группа.
Диана была группа Killers тоже.
Где?
У Пола Диана была группа Killers.
А вот это, может быть, вот, не знаю, насколько она из Аквитании, наверное, вряд ли.
Вряд ли.
Вот, но мы сейчас, да, с вами будем слушать 95-й год, это запись, когда еще вот современных Killers и в помине не было. Номер называется, по-французски я затрудняюсь, «Аноним Лок». Слушаем Killers.
Et tu ne sors pas. Une vie que planifier.
Killers из Аквитании с баскскими корнями. Когда еще такое можно услышать? И где?
Да, да.
Кроме как в «Беспределе».
Абсолютно.
Но у нас, кстати, тем французского хэви-метала не так давно затрагивалась. Дядя Володь даже ставил, по-моему, композицию какую-то. И вот она как бы получила продолжение.
Рон Рохо.
Это испанская. А французская тоже была?
Траст, да. Точно. Так, Сергей Кортес пишет там. Какая иногда полезная штука, разница во времени. Могу без проблем слушать вас в прямом эфире. Был ли эфир про Дору Пэш, спрашивают? Не было. Так, Жанович из Днепра. Михаил Юрьевич, вы уже мою Бабу-Ягу запускали?
Запускали, и она значится в плейлисте прошедшего эфира. Если вы посмотрите, она там фигурирует.
Так, Москва и Московская область. Игорь. Ну, да, это Андерсона можно спутать со сказочными, со многими другими. Андерсонов очень много. Действительно, значит, я ходил, пишет ИВБ, на Whitesnake в рамках Purple Tour. Концерт был классный, прикольный, что он очень понравился и самим участникам группы, вплоть до того, что они фоткали друг друга на фоне бушующего зала.
Ну, это часто сейчас музыканты делают. Я думаю, что коль скоро зрители фотографируются на концерте, музыканты думают, а мы чем хуже. Мы тоже хотим селфи и побольше лайков в инстаграмчике.
Так, Василий пишет: спасибо за красавицу Блонди. Скажите, пожалуйста, был ли рассказ о Фрэнке Заппа?
Ну, был когда-то давно, 3 серии у нас было. Сложно к этому возвращаться, потому что у Заппы фундаментальное какое-то количество альбомов, и просто так сделать передачку про Заппу, это, ну, странно будет выглядеть. Видите как? Сложно все. У Тома Петти тоже много альбомов, у Заппы много альбомов. Прекрасные совершенно музыканты. Как вот к этому подступаться? А есть еще, и они худо-бедно звучали, какие-то были сериалы, так или иначе, в разных наших программах. А есть музыканты, которые вообще пока не охватывались никаким образом, понимаете? И вот это же все...
Достаточно много, да.
Давит
вот потихонечку начинаем,
на психику.
Мне кажется, охватывать.
Мне кажется, это вот это там только кажется, что мы начинаем охватывать, на самом деле.
Ну, как вот, все-таки, мне кажется, охватываем все-таки
там...
потихонечку. Нет, ну, всех ты хочешь сразу всех, тогда нужно все забыть про всех самых известных и обратиться только к самым неизвестным, да.
Что, чем ты, в общем, во многом, кстати, и занимаешься.
Ну,
в рамках в том
числе,
известного,
да,
сериала.
В том числе, да. Так, Никита из Канады. Дядя Вова.
Что такое?
Маккартни пел в Ванкувере 6 июля, неважно,
кому. Прекрасно же.
Я там не был, но были друзья, которым советовал сходить. Им понравилось. И Пол обещал вернуться через год.
Ну, Ванкувер. Хорошо вам, конечно, Ванкувер.
Сегодня зашел в магазин ни одного нового Маккартни.
Ну, потому что он в этом году ничего не выпускал пока нового.
Ну, как бы, новые как раз все концертные 3 альбома вышли, плюс от самой...
А, ну вот в этом смысле,
снова,
да.
Снова в СССР. Ну и как? Он в каком году вышел?
Снова
в СССР? Станция.
Египетская в прошлом.
В прошлом еще,
в 18-м.
Да. Ну, двойник вышел уже в этом, мне кажется. Рок на французском иногда очень интересно, пишет ИВБ. Мощно звучат The Killers, Оксана из Владивостока написала. Так, ну, тут сообщение последнее, что-то не читается, все время у меня выскакивает какой-то баннер, неважно.
Давай.
Значит, давайте слушаем следующую вещь. Называется она Prison Blues, и это Джимми Пейдж. Well, I've been a bad boy. Yeah, I've been a bad boy. All night long. Ooh, yes, I have been. Oh, I've been a bad boy, honey. Said I've been a bad boy all night long. Just like that rabbit leaves the hole. Oh, I'm gonna leave my little honey baby. Just like that rabbit leaves the hole. Right down, right down, right down.
say the only way I can get out of this prison is if I climb over the wall. If I give myself a ladder and climb on the wall.
Так, ну...
Вот что это? Что это как назывался? Дисочек?
Джимми Пейдж.
For Led Zeppelin.
Да, For Led Zeppelin, да. Значит, Дмитрий Александрович написал, эта вещь сразу скомпенсировала первые два часа эфира. Кирюш пишет, что Тома Петти можно два альбома взять и по ним сделать передачу типа Cream of the Crop.
То есть это в одной серии сделать. Да, одни два альбома, в следующей серии другие два альбома.
Это он вообще имеет в виду.
А какие два альбома?
Ну, какие-то два альбома.
Два любимых Кирюшных альбома.
Видимо, да. Ну, мне кажется, что, в принципе, при всем уважении, ну, в две передачи можно как бы вложить Тома Петти.
Ну, пусть тот кто.
Ну, если кто-то там, кто может, да, кто может. Понимает как, да. Ну, я вот, например, решил, я говорил уже, сделать про Гарри Мора, но я думаю, что надо уложить все-таки все в один даже эфир. Вот, потому что лучше взяться за кого-то еще, кого не было, за Берни Мардена, например. Вот, то есть, ну, все-таки сериалы, это, конечно, интересно, когда подробнее как бы все это смотришь, но тогда это все растягивается, там, за год, скажем, проходит 2-3 сериала, и на этом все кончается. Прерываемся на рекламу и новости. Четыре часа, 4 минуты, 4 секунды на наших ночных часах. Последний час сегодняшнего ночного музыкального эфира. Еще раз всех приветствуем. Номер для сообщений у нас снова прежний, то есть начальный. 8-985 и далее 970-45-45. Все это мы видим на мониторах. Стараемся зачитывать. Тут, например, кто-то неопознанный написал, недавно смотрел концерт «Электрика» на Уэмбли 2017-го. Вот там народ оторвался по полной. Весь зал пел и танцевал. Игорь пишет, что выход видится такой. Видимо, это по поводу эфиров, что ли, да? По алфавиту.
по алфавиту.
Я думаю, что мы дальше буквы «Б», скажем, не продвинемся до конца жизни. У меня такое ощущение складывается.
Точно, точно. Это страшно. Это ужасно по алфавиту делать.
Вот, теперь, значит...
Это шутка такая.
Ну, конечно, я понимаю. Значит, я сейчас вот что-то в новостях уже, собственно, мы все это знаем, слышали, просто сейчас что-то подумал. Представляешь, родители отправили ребенка в лагерь, да? Вот, а да. Ребенок погиб, им миллион рублей предлагают компенсации, как бы, да? Но просто жизнь кончилась, все. Я вот помню, когда у меня старшего сына, ну, тогда он был маленький, ему была неделя всего, его забрали в больницу и сказали, что у него, возможно, сепсис начинается. Вот, я помню, что, ну, все, тебе говорят такую вещь, ты думаешь, все, жизнь кончилась, это только... Ну, как бы ты опасаешься жизни, ощущал, что жизнь, все. Я только был в такое счастье было, что родился сын. И вдруг ты понимаешь, что ты его можешь потерять, да, ты в шоке. А тут вообще ребенка отправили в лагерь, и ребенка нет. И тебе миллион за него дают. То есть вы вообще не представляете, как после этого можно как-то жить, продолжать работать, что вообще
дело
делать.
Дело, наверное, не в миллионе, а в том, что ты теряешь ребенка.
Ну, да? Я и говорю, что причем миллион, это как бы, что такое миллион? Да хоть 10 миллионов тебе дадут. Это же вообще просто неизмеримая
вещь. Ну, ты считаешь ли ты, что вообще не нужно ничего предлагать в этом случае?
Не знаю даже. Я бы просто удавил своими руками тех, кто этот лагерь организовал, кто, значит, все это... Как может в лагерь сгореть? Там 26 палаток, из них 20 сгорели, 6 пострадали. Как, что это такое вообще?
Я пропустил просто эту новость. Дикие вещи происходят.
Дикая страна какая-то. Что это такое у нас все время происходит? Падают самолеты, что-то взрывается, какие-то кинотеатры горят. То есть, черт знает, что происходит. Полный бардак. Ну, конечно, все воруют, поэтому, значит, как бы ни на что денег на настоящее не остается. Все оседает где-то в карманах. Я просто в шоке от этого. Ладно, ну давайте, поставим музыку, может, это как-то нас немножко встряхнет. Есть?
Yeah.
Queens of the Stone Age, Turning on the Screw, запись 2007 года.
Так, Ираклий, ну, я вообще-то зачитывал сообщение ваше и сказал, что вот оно дошло. Анна Нигунь, скажите, пожалуйста, что за песня играет на заставке «Беспредел»? Ну, там такой, я бы сказал, коллаж из двух названий. Я сейчас свитовской песни не помню.
«Ballroom Blitz».
«Ballroom Blitz», да, наверное, начинается. Она с этого начинается.
Да.
Вот, потом она переходит в «Led Zeppelin». Вот, эта идея, кстати, была фон Зеппелина. Он когда-то, значит, предложил, мы с звукорежиссером Игнатовым это все сделали, вот, и с тех пор много лет уже существует. Значит, то, что мы слушали Джимми Пейджа, это фрагмент выступления в Нью-Йорке в октябре 1988 года, и на вокале Джон Майлз.
Вот так вот. Еще одно письмо, которое пришло на электронный наш адрес от Дмитрия Казакова. Благодарность за эфир про ЭЛО. Спасибо на добром деле. А кроме того, по рекомендации Кунсткамеры Дмитрий собирался купить запись T-Reloaded от швейцарских гномов, как он их называет, которые оставили в беспределе. И дальше высказывает Дмитрий свое мнение. Раз уж речь у вас зашла о басисте группы Rush, которого я люблю, и о Жако Пасториусе, которого я не считаю гениальным ни разу, попрошу вас поставить и прокомментировать номер Hammerhead Джеффа Бека с его альбома Emotion and Commotion 2010 года. Там на басу играет девушка по имени Тол Уилкенфелд, которую сам Джефф называет гениальной. Я ее бас, как пишет Дмитрий, раскусить не могу. Непонятно, как она это делает, хотя на первый взгляд вроде ничего не выпирает. Но совершенно неординарно, если слушаться, при том, что держит всю ритм-секцию и дает Джеффу развернуться, нигде его не заглушая. Вот. Это, во-первых, к вопросу, Кирюша требовал женщин в роке, но не на вокале.
Ну, кстати, на басу действительно есть, там, сейчас не назову, наверное, но я так обращал внимание, что девушки почему-то любят бас-гитару. Видимо, вот этот момент вибрации какой-то, он...
Интересная теория. Ну, вообще, да, есть целый ряд прекрасных басистов, которые можно вспомнить, но у Джеффа Бека, кстати, не единственная эта басистка. Он приезжал когда в Москву, у него была другая басистка, не помню сейчас ее имя, и она тоже звучала прекрасно. И ясно, что Джефф Бек вот просто так кого-то обо себе не будет брать. А Тол Уилкенфелд, кроме прочего, смотреть просто на нее тоже приятно.
Да.
И слушать, и смотреть замечательно совершенно.
Вот мне нравится, когда смотреть приятно.
А слушать когда?
Ну, то есть слушать это хорошо, но если слушать хорошо, но смотреть страшно, то в общем... Ну,
то есть лучше все-таки что?
Лучше слушать и смотреть.
Ага, богатым и здоровым. Ну, в общем, она просто замечательная девушка. Я когда ее для себя тоже обнаружил, ну, она была совсем просто юная, просто какая-то, ну, абсолютно старшеклассница. И то, что она при этом выделывает на басу, это, конечно,
мне
полный...
Сейчас картинки дядя Миша покажет.
Полный атас, да. Я уже, в общем-то, показываю.
Давай слушать, а я буду смотреть.
Прекрасно.
Картинки.
Да, ну, а ты будешь раскусывать бас Тол Уилкенфелд?
Ну, я или... не знаю, зубам ли мне
раскусывать?
Бас,
давайте попробуем все-таки вслушаться. И раз там Дмитрий Казаков предлагает слушаться, давайте попробуем вслушаться, что вот тут она делает.
Значит, Жако Пасториус мне как-то вот смутил, потому
да.
что Дима Высоцкий человек, который, в общем, для меня авторитет большой, и как бы я ценю его мнение. Он просто тащится, он считает, что это просто лучшее вообще, что существует в музыке, и вдруг оказывается, как-то он никак не вштыривает.
Ну, наверное, да, то есть это разные вещи, то есть можно говорить, там, мне нравится или мне не нравится, вот, но некоторые музыканты, ты просто признаешь их значение в музыке, даже если тебе прям
мне
не вштырит это все.
Согласен, мне в этом смысле, вот, сегодня написал человек, да, что полное барахло там, типа. Мне вот такой подход не нравится. Даже если мне не симпатичен музыкант, там, не знаю, по целому ряду причин, там, не знаю, или какая-то группа, я никогда не буду говорить, что это полное барахло. Я скажу, что это не мое, там, мне это не нравится, там, я этого не понимаю, но почему барахло? Тем более, что есть масса людей, которые это слушают и любят.
Ну да, аргументы. Потому что, на самом деле, в случае Жако огромное количество музыкантов, басистов признает просто влияние его огромнейшее. Ну, давайте, наконец, все-таки послушаем Джеффа Бека, Тол Уикенфелд.
Попробуем кусать.
Хэмерхед, да, будем кусать. Давайте пленочку.
Помню. Отличная вещь, отличная. И бас такой. Думаю, что если у кого там, скажем, дома слушать. Вот у меня, например, когда слушаю дома, у меня колонки бас так хорошо передают, что у меня прям вот вибрирует пол даже, я чувствую прям это. Здесь вот я чувствую, наверняка здесь бы просто вибрации ощущались вот
надо
ногами,
проверить,
да.
Надо проверить. Соседи не, так сказать, подают сигналы?
Ну, я поздно стараюсь не слушать так громко, чтобы, чтобы эти вибрации шли. Вот, ну, я, честно говоря, приятно, я этот альбом дядя Миша мне показал, я никогда не слышал его.
На 2010 год
я
он с ним привел
позднего,
в Москву.
Позднего Бека вообще плохо знаю. Как-то до него не добрался. Застрял где-то там в 70-х еще годах.
Ну, кстати, у нас был небольшой цикл передач от Лены Харо про Джеффа Бека. Я, правда, кстати, не на всех по каким-то по разным причинам присутствовал. Вот. Но заинтересованные люди, мне кажется, в архивах могут найти цикл передач о нем.
Да, значит, что тут нам написали? Питер Гебриэл спрашивает, человек, не подписавшийся, заслужил отдельный эфир? Ну, в принципе, заслужил, конечно. Другое дело, что я его не люблю. Вот, но
заслужил,
я, как бы,
мне тоже кажется.
Умом я понимаю, что заслужил. Но надо найти человека, который как бы вот готов это сделать. И в отношении Гебриэла я... Не хотел бы, чтобы это превратилось в сериал, но одну программу можно было вполне.
Ну, просто
делать.
У него далеко не все имеет отношение к рок-музыке, при всем
да.
уважении.
Но мне вообще, как бы, один из тех, чей мне не нравится, вот, как он это, как он поет, как бы, как вот от него исходит. Я все-таки люблю, когда от музыки какая-то, ну, либо это там замечательная мелодия какая-то там, лирическая, да, это все красиво, невероятно. Либо должна какая-то энергетика исходить. От него какой-то исходит какое-то такое, вот, не знаю, занудство какое-то, такое, заунывность какая-то. Мне это вот, ну, такой декаденствующий. Вот один из тех, кого я называю декаденствующим.
Ну, я бы не сказал, кстати. Ну, насчет, так сказать, то, что хэви-метал-то он не выдает, это правда, но декаденствующим...
Ну, почему хэви-метал? Можно без хэви-метала выдавать.
Ну, такой не самый энергичный исполнитель, но... декаданствующим я бы не назвал, скорее наоборот, он какой-то очень художественный такой, ну не знаю, в позитивную сторону. Вот.
Но... мнение расходится на этот счет у нас. Ну, неважно, в конце концов. Если ты возьмешься сделать...
Я не настолько хорошо знаю, я сам с интересом бы послушал. Но имеется в виду сольного, да, ведь речь про сольное творчество.
Ну, я так понимаю, да. Дядя Вадим пишет, очень много женщин играет на гитарах в блюз-роке, молодых и красивых. Да я периодически где-то на Фейсбуке даже встречаю, мне как бы имена, видимо, не особенно запоминаются. Мне, например, понравилось безумно, мне дали диск послушать, я послушал гитаристку, которая вот работала с Майклом Джексоном, вот самое последнее вот перед его смертью. Время тоже произвело очень сильное впечатление. Имен не запоминаю. Ну, мне как бы вот просто даже по, ну, по времени как бы существования их мне некогда это все слушать. Мне только случай к случаю. А вот ну, я все-таки живу в ином временном каком-то измерении музыкальном.
Ну, я согласен со слушателями. Наверное, сейчас очень много женщин-исполнительниц в блюзе появляется, которые на гитаре играют и при этом поют. И у нас тоже в заявке, если вы слушаете, очень ну, периодически возникают заявки на таких исполнительниц. Ну, во-первых, это, ну, наверное, это здорово, здорово, что и не только дяденьки вот в блюзе, но и тетеньки. Это же прекрасно. Вот.
Нет,
другое дело, что ну, меня практически ничего из этого не трогает никаким-то образом. Я практически не могу для себя найти блюзовую исполнительницу, которая меня бы действительно вот так трогала до глубины души, что мне бы хотелось слушать. Начиная с Дженис Джоплин, они меня не трогают. Разве что, вот, может быть, какие-то негритянские исполнительницы, но это скорее в соул, а не в блюз. Вот блюзменши, не знаю слово какое, странное.
Ну, меня как бы и мужчины-гитаристы, многие блюзовые, ныне модные, популярные, как-то не особо трогают. На того же Бонамассу взять, например. Да, этот парень там умеет, наверное, все это играть. Но это как-то все, какое-то ощущение... Ты из холодильника все это, из какого-то. То есть я не слышу. Блюз это все-таки какая-то Ну, это же какая-то должна быть такая страсть все-таки, да, она такая как бы грустная, но все-таки это какая-то с душой должно все быть. А там все как-то холодно, я не знаю, за счет чего.
Мне скорее кажется, что даже дело не только в том, что это холодно, а мне кажется, что это как-то стало слишком стерильно, выучено и беспроблемно, потому что там в прогрессиве это можно себе позволить, чтобы там было все стерильно, аккуратно, и такие дядечки какие-нибудь положительные свыше образованием играли эту музыку. А в блюзе вот с этим сложнее, потому что, ну, по идее, если ты играешь блюз, ну, не знаю, у тебя какие-то проблемы должны быть, какая-то, я не знаю, жизнь трудная. Вот. А тут вот сейчас все вот какая-то очень благополучная это становится музыка. И вот блюзу как раз этой благополучности лично я простить не могу. Прогрессив, пожалуйста, сколько угодно там. Даже хэви-метал, может быть, какой-то. Но блюз вот почему-то
понимаешь,
нет.
Понимаешь, как бы блюз, ну, уже, наверное, не достаточно давно это стало очень модно. То есть вспомни, вот практически там 60-е, конец 60-х, там 70-е годы. Но кто тогда играл блюз? Было крайне мало людей, которые вообще с этим
занимались. Ну, тогда
занимались.
Тоже а была мода. В Британии тоже была, конечно, мода. Тут нам возразят, в Британии в 63-64-м.
Согласен.
Годах была
тогда самая... возник вот этот британский белый блюз, как бы, да.
Да, но там было куча, не знаю, вот именно каких-то тоже неблагополучных ребят, которые от своих каких-то жизненных проблем, аутсайдеров, на самом деле, по сути, вот они пытались вот во всем этом спастись. Сейчас, по идее, тоже, наверное, можно так было бы рассуждать, в то время как все слушают рэп, да, всяческие там хип-хоп и так далее, попсу всевозможную, вот какие-нибудь честные молодые люди спасаются вот в блюзе находит себе пристанище. Но почему-то вот Станиславский не верит.
Дядя Миша и Станиславский вместе, они вдвоем не верят.
Не верим мы, да.
Так, Роман написал нам. Трухильо очень любит Пасториоса. Он про него вроде даже кино собирается снять. Джако.
Ну, прекрасно.
Вот, Ираклий был на концерте Металлики. Наверное, вы наслышаны. Скажу лишь одно. Концерт был качественный.
Ну, да. Металлика по-другому и не умеет, наверное, делать качественно. За это деньги-то и все платят стадионами.
Вот, я, честно говоря, видел в интернете...
Как мы должны это обсудить, я знаю, да? Что мы должны. Ну, то есть, куда нам от этого
обсудим?
Деться? Ну, обсудим.
Сейчас или...
Да сейчас уж, раз уж
ну, мы давай.
С тобой мы здесь
как
сегодня...
Как тебе показалось? А кто, собственно, пел?
Ну, пел Трухильо.
Лицо...
Нет, ты понимаешь, но...
Я в лицо не очень
из этого раздули
всех.
Какое-то, понимаешь, событие. На самом деле, это такая фишка, что они в каждом городе, они приезжают, играют какую-то местную песню. Некоторое время назад была сенсация, что они там приехали в Манчестер и сыграли то ли Оазис, то ли Stone Roses. Оазис они точно играли. Вот, и ходила, значит, прям вот это, да, Металлика сыграла.
А где они играли? Баден где-то... Это... В Праге, что ли, или что-то?
Ну, я не знаю. Я не знаю, что они еще играли. Я не очень так слежу. Но главное, что это играется половиной состава, да. То есть, уходят, можно сказать, главные товарищи. Хэтфилд и Ульрих. Остаются как бы чуток менее главные. Хэммет и новобранец Трухильо. И вот они на пару, значит, изображают. Считается, что песни как бы в свое удовольствие они играют. Вот. Но лично я в этом вижу скорее, ну, какую-то вот пиар-фишку. Потому что она работает абсолютно как пиар-фишка. Понимаешь, если бы это была действительно музыка, на которой вот они взросли каким-то образом, да, про которую можно было сказать, что вот, не знаю, как выходит, не знаю, Джордж Харрисон там или Маккартни, играет какой-нибудь рок-н-ролл там 50 лохматого года, да, вот, видишь, что это для него не чужая музыка, он на ней взрос. Вот. Но здесь совершенно очевидно, что никакого отношения, никаких у них личных отношений, истории с группой кино не существует. С группой Oasis то же самое. Вот. И это скорее такой способ немножко потрафить аудитории, погладить по шорстке.
Ну да, согласен.
Немножко так вот попсить даже в некотором роде. Это... А зато потом и аудитория рада, а потом на следующее утро все газеты, да, весь интернет возбурляет и говорит, вот это да, они сыграли там кино. Кино.
Ничего они там не учили, текст. Я видел просто, это все воспроизведено было латинскими буквами. Конечно. Русские слова написанные были.
Ну, да, он смотрел в некий планшетик, он когда смотрит, играл. Да. Вот, но, ну, как бы, с одной стороны...
Но другого пути просто и нет, наверное, другой возможности. Ну, как, это человек не может выучить, если он не знает русского языка, как он выучит текст.
Вот, но, с другой стороны, как бы, приятно, что вроде бы, ну, сделали... приятно русским, российским поклонникам. Но, с другой стороны, для меня лично это абсолютно какая-то искусственная история.
Да, Маккартни, кстати, тоже любит спеть. Он пел эти самые... В Италии он пел, как это?
Валяры.
Да, валяры он пел, да. А у нас он тоже что-то такое пел, не помню.
Подмосковные вечера.
Ну, подмосковные, по-моему, не пел. Это, кстати, Purple, по-моему, сыграли где-то там на клавишах. Дон Эри играл. Вот. Но Маккартни что-то на русском тоже там пытался изобразить. То есть это такая фишка, конечно. Мне кажется, ее не надо переоценивать. Вот. Я уж не говорю о том, что для меня как бы кино, такая группа очень-очень спорная. Если вы хотите что-то сыграть такое явно русское, то все-таки нужно играть не кино, а либо что-то такое...
Ну, я не знаю. Ну, нет, ну не Катюшу.
Нет, ну не Катюшу, но что-нибудь такое, не знаю. Вот. Ну, что-то, во всяком случае, не кино надо выбрать.
Нет,
ну
они, мне кажется, что в этом смысле они выбрали нормально, потому что мне кажется, что как раз кино-то у нас из русскоязычной музыки, но все поколения.
Или мы им просто подсказали, что бы такое вот сыграть. Им подсказали, видимо, подсказали. Переводчики или кто-то.
Нет, я согласен, что выбор группы, может, выбор песни даже вообще безупречный. Я на самом деле не знаю, кого можно было бы вместо них играть для этой аудитории. Но, еще раз говорю, ну, это просто вот такая вот фишка. Вот, потому что сразу появились, что вот, наконец-то там группу кино, видите, их признают там на мировом уровне, вот, а вы все говорили, что вот русский рок, а вот Металлика даже вот сама. Ну, в общем, не стоит больше это обсуждать слишком
незначительно. Так, последний вопрос, Мэри, скажи, пожалуйста, тут интересуется, вы на каких-то инструментах играете с Машей, со второй?
Может быть, собираетесь вдвоем как-то и...
Нет, про Машу, не знаю, нет, я, к сожалению, не играю.
Но Маша никогда не поздно. Никогда не поздно, да.
На кастанетах, например.
Я петь люблю. Но у меня нет особых музыкальных талантов. Поэтому я превратилась в исследователя музыки.
Это опасно. Заявление опасное было. Мы попросим спеть что-нибудь. А сейчас мы попросим Кирилла поставить следующий трек. Это будет Элвин Ли. Фрагмент его последнего концерта. Так, по крайней мере, называется альбом.
Baby, baby.
Да,
My
любит.
Baby left me.
Любит он эту вещицу. Любит, ну да. И хорошо играет, собственно.
Хорошо. Так, вот спасибо Роману. Он подсказывает, что Ёжин и Бажин, они, как я и предположил, в Праге играли. Так, ага. Адель, дядь Миш, ты в курсе? Я имя-то где-то встречал.
Ну, я слушал Адель.
То есть я плохо себе представляю сейчас.
Даже некоторое время по долгу службы ее слушал. Ну, замечательный, не самая, далеко не самая плохая из современных исполнительниц. Ну, меня, пожалуй, не трогает в такой степени. Хотя я считаю, что она талантливая, безусловно.
Игорь написал, что лучше бы Металлик сыграла, скажем, «Течет река Волга». Но я считаю, что это более русская по мелодике, конечно, вещь. Ну, не знаю.
«Течет река Волга».
Я не думаю, что существует, что они в курсе существования такой.
Да они не в курсе существования группы Кино, вполне вероятно.
Да, вполне вероятно. Я думаю, что это посоветовали, просто сказали, сыграйте, вот, ну, типа, конечно, народу понравится, да. Оксана из Владивостока. Лоза уже высказался про Металлику, о том, что могли бы и текст выучить на русском. Он бы лучше попробовал что-нибудь на английском сам выучить, а то он только поучает всех, вот балбес. Редкостный, конечно, уникальный человек. Просто матерый, я бы сказал. Вернемся, значит, к тому, что к нам на сайт прислали. Будапешт. Тут, дядь Миша, это к тебе вопрос. Новый альбом Брюса Спрингстина как-нибудь зацепил. Он дальше пишет. Понимаю, что вопрос для половины ведущих, наверное, не актуален. Это совершенно справедливо. Да. Поэтому я к тебе обращаюсь.
Знаете, что хочу сказать? Что у меня вот в неком обозримом будущем просто план послушать как следует сначала старые альбомы, вот, а новые у меня тоже лежит в очереди, дожидается. Я сначала послушаю старые, а потом послушаю
новые. Много ли у тебя накопилось старых?
Ну, до 86-го года.
Ну, это мне ничего не говорит.
Ну, я не знаю.
Я подозреваю, что у него, наверное, их там десятки, наверное, да, должны быть.
Да нет, нет, ну, там штук 7, может быть, 8.
Да.
Вот, до этого периода.
Даже не знаю, счастливый ты человек, дядя Миш, или несчастный?
Я почему же? Я считаю себя счастливым, потому что я вот вижу
новое
путешествие
какое-то. Если бы я прослушал 7 альбомов Спрингстина, я бы, наверное, просто зашел, зацепился бы, наверное.
Ты знаешь, у меня просто есть огромное количество, ну, не огромное, преувеличиваю, значительное количество исполнителей, которых я очень давно мечтаю послушать, но поскольку я вот, ну, люблю обстоятельно слушать, не то, что вот там в плеере, там в метро где-нибудь, там под шум какой-то вот сесть и так далее, еще желательно на дисках. У меня вот эти исполнители мечты, они вот годами просто иногда ожидают своей очереди. Я вот просто жду, вот мечтаю послушать того исполнителя, этого. И вот когда я наконец добираюсь до дискографии каком-то из таких исполнителей, ну, для меня это вот, ну, такой небольшой праздник. Не такой же, конечно, как путешествие там куда-нибудь. Но так сравнилось с небольшим таким путешествием, которое
ты же не знаешь, а вдруг тебе не понравится? Как же это может быть праздником заранее, если ты не знаешь, а вдруг тебе не понравится?
Ну, на самом деле, я не могу сказать, что я вообще не слышал Брюса Спрингстина и прям, ну, прям вообще не знаю, как он звучит, да? У меня есть какое-то представление примерное, да, о том, как звучит.
Вот ты начинаешь слушать в количествах больших.
Вот,
его,
но...
Вдруг что-то чувствуешь, что перебор, ну, невозможно. Может такое быть?
Ну, не знаю, наверное, можно, но скорее, может быть, но скорее как-то вот я себя, ну, подстраиваю под это, я пытаюсь его как бы понять.
Подстройщик.
Понять, значит, простить, в конце концов.
Ты обязательно расскажи нам, когда ты простишь Спрингстина.
Ты еще смотри, еще могу к тебе прийти и сказать, дядь Володь, тут есть такая идея сделать.
Сериал.
Сериал
на 8.
Небольшой, да. Так, давайте послушаем сейчас музыкальный номер. Вот у нас звучал французский хэви-метал, испанский вот с твоей подачи у нас звучал хэви-метал. И даже однажды ты притаскивал из Туниса хэви-метал, и прогрессив даже.
Да, прямо причем таки. Даже не однажды.
И не однажды ты притаскивал. Вот, а сейчас, дорогие друзья, мне кажется, исторический момент наступает в нашей передаче, потому
мне
что...
Мне уже страшно стало.
По заявке нашего слушателя, который подписывается как Эндрю, впервые у нас сейчас дебютирует хэви-метал из Монголии. Монгольская группа, которая называется...
Монгол Шоудун.
The Who. Но The Who пишется вот прям так, как вот вы, может быть, написали.
Как на заборах?
The Who, да. Вот. Она исполняет такой heavy metal или folk metal, или то, что они иногда называют хуннурок. Что-то
монгольского разлива. Heavy metal монгольского разлива.
Вот. С использованием традиционного для Монголии горлового пения, а также монгольских музыкальных инструментов, таких как маринхур и тапшуур. Вот.
Это все человек написал тебе в письме? Или
нет,
ты
это уже, я уже...
Знание монгольского рока ты уже...
Я уже сверяюсь с источниками.
Я
вот.
Думал, ты просто вопрос этот уже...
Но Миша заинтриговал.
Вот, поэтому мы сейчас будем слушать композицию с одного...
С каким еще раз? Как это называется?
Инструменты называются? Да, да, да. Маринхур и топшуур.
Топшуур. Вот, топшуур меня заинтриговал.
Вот, тут вот даже, ну, тут все можно, на самом деле, всю информацию, конечно, можно прочесть, вот.
Не надо, все не надо.
Все не надо.
Где ты это добываешь?
Ну, а это наш слушатель Эндрю, где он это добывает. Фантастика. Вот он расслушал все это, вытащил. Вот. Мы потом, может быть, огласим имена участников ансамбля, когда я немножко потренируюсь, пока будет песня звучать.
Сложно, я так догадываюсь, что это сложно произнести будет, да?
Ну, не так просто.
Ну, давай, пока давай послушаем.
Да.
Может быть, отпадет желание их называть.
Наоборот, появится. Композиция называется «Ю-В-Ю-В-Ю». We'll be right back. ну вот, группа The Who, понимаете? Так называется.
Занятно, конечно, непривычно слышать язык такой, да, но по музыке начало вообще такое, я был заинтригован, невероятно совершенно.
Не, ну здесь все, в общем, сделано, мне кажется, на высоте. Игр пишет, горловое пение можно было использовать, так используют, вот оно здесь вполне...
И это тебе не Чаев.
Не Чаев. Да, я думаю, что Чаев, они бы тоже
они даже согласились. Они даже с Беловым, мне кажется, так бы не сыграли все равно, да. Так, спасибо, в Кирове нас слушают. Вам большой, в Кирове, привет от нас. Так, я пытаюсь понять сообщение, значит, где я якобы кому-то что-то обещал поставить, а я выполнил. Вот
не знаю, что ты там кому пообещал, в какой ситуации.
Не припоминаю, чтобы я обещал.
А мне самое интересное, что сразу несколько слушателей применительно к монгольскому хэви-металу написали, что прослушивается влияние группы Кино. Вот это интересно, причем независимо пришло сообщение от двух граждан.
Занятно.
Да, в Ютубе тоже есть видео очень колоритное, они там такие все с такими косичками какими-то воинственными, там на скалах каких-то сидят, вот это вот все играют. Слушай, три человека написало, что напоминает Металлику, исполняющую группу Крови. Очень смешно. Ну хорошо, здорово, спасибо, класс. Ну что, Дятел, давай, вот заряжай.
Денис из Новоуральска, значит, вспоминает, что Purple на клавишных сыграли «Ох, рябина кудрявая». Занятно.
А Ричи Блэкмор сыграл «Виноват или я».
Да, но он там что-то играл, да, наше. Не помню.
Ну, он и записывал даже на альбоме. Давай, Дятел, чтобы нам успеть.
Не можете, если я кому-то действительно что-то обещал, как-то более... Потому что я не очень понимаю вот сообщение, которое вот читается... Где? Я уже его потерял. Вот.
Да, Let's See Action и Holy...
Что такое? Поставьте, пожалуйста, для меня вверху название. Что это такое песни? Не очень понимаю, поэтому мне сложно сказать, мог я обещать или не мог.
Давай, так. Я слушаю, это не успеем.
Ну что, у нас заготовлено? Да, давайте слушаем следующий трек.
Так, кто это был, дядь Володь?
Мальмстин с Тернером на пару Ride in the Dungeon.
Слушаю знакомый вокал. Ну, у нас осталось время только на одну заявку. Это будет заявка поздравительная. Дядя Коля, наш слушатель из Минска, написал нам, во-первых, спасибо на добром слове по поводу наших эфиров. Замечательно, что сериал про Эло понравился. И в Кунсткамере тоже открытия приятные обнаруживаются. И заявку мы с удовольствием выполняем, тем более, что она адресована супруге дяди Коле, как он, я цитирую, для дорогой, бесконечно любимой жены Натальи, которой как раз сегодня день рождения.
Не часто бывает, чтобы так вот попадал прямо вот вживую, что называется, непосредственно.
Вот, причем вот как он пишет.
Наше поздравление, конечно.
Да, наш любимый Том Уэйтс, имею в виду, вот эта семейная любовь к Тому Уэйтсу.
Прекрасно.
Судя по всему, присутствует.
Да, одинаковые какие-то взгляды, в том числе и на музыку, это прекрасно совершенно.
Да, дядь Коль, вот мы выбрали из тех, что вы присылали, вещь пободрее. Она называется «Filipino Box Spring Hog». Сейчас будем слушать.
Ну и на этом прощаемся с вами. Будьте умничками, слишком сильно не балуйтесь. Для к вам лично это не относится.
Да-да-да,
вам разрешается.
Дядь Коль, да, у вас особое. Счастливы, и через неделю услышимся. Пока.
With the soldiers glee, with a rum so crook and a big fat laugh, I spent my last dollar on me. I saw Bill Bones, I gave him a yell. He holds my canal with a chain link fence and a strap iron jaw, cooking up a Filipino box spring hog. Cooking up a Filipino box spring hog. Cooking up a Filipino box spring hog. Water rolled in from out of the suburbs. All a one-eyed stolen mare found himself with a chicken fat, sawn on a jawbone violin there. Kathleen was sitting down in Little Red Recovery Row in a criminal underwear bra. I was naked to the waist with my fierce black hound, and I'm cooking up a Filipino box spring hog. Cooking up a Filipino box spring hog. Cooking up a Filipino box spring hog. Dig a big pit in a dead alley road. I'm filling with my drone and bass. Tastes like hell and the neighbors complain. Don't give a hoot what they say. Got slapped at a hog. Roll him over twice. Got a bench with a sweeping broom. Got slapped them pies and chain up the dog. Cooking up a Filipino box spring hog. Cooking up a Filipino box spring hog. Cooking up a Filipino box spring hog. Round steak piccata with great sandwich. Old brown patty with a yellow wig. Paint the mince meat filigree.